Давайте дальше, вот в розовой кофточке девушка, женщина. Поднимите руку, чтобы он видел. Надо вперед, вперед вот на вот здесь вот ручку, ручку поднимайте. Вот женщина вот здесь впереди.
Здравствуйте, уважаемый Олег Геннадьевич. Для меня сегодня праздник. Я целый год ждала ваш приезд сюда, как будто день рождения, раз в год. Я безгранично благодарна Богу за то, что в самые трудные моменты жизни Он всегда дает руку помощи. Вот и в моей ситуации через ваши лекции. Мне трудно по-русски разговаривать, я давно не говорила, только слушаю ваши лекции.
Ну, вы хорошо говорите по-русски.
Благодарю вас. Я вам безгранично благодарна за то, что вы раскрываете разум людям, за ваш труд, что вы делаете во благо человечества. Это просто великолепно. У меня такая ситуация, я не могу разобраться, где кончается раскаяние и где начинается самобичевание и забыла слово.
Все достаточно, я все понял. Смотрите, как бы раскаяние – это процесс познания. Никогда раскаяние не бывает самобичеванием, потому что человек всегда совершает ошибки только от того, что у него нет знания, нет другой причины. Раскаяние должно быть просто «я понимаю, я пытаюсь понять глубже, что я неправильно сделал». Это называется раскаяние. Не то, что надо биться головой об стену или говорить «я плохой, я дурак, там, негодяй». Это бессмыслица. В этом нет смысла, потому что в этом нет любви.
Если я своему близкому человеку открываю сердце и говорю, я в чем-то была виновата, а он потом на эти мои ошибки давит и говорит, да, ты на самом деле виновата, ты плохая, ты вот такая. И я потом в это глубь ухожу, что я на самом деле себе самобичеванием занимаюсь.
Нет, вы просто не знаете, что есть три типа отношений, и нужно очень строго следовать им. Если у вас отношения в невежестве, то есть вы просто хотите наслаждаться друг другом и не хотите даже понимать друг друга совсем. То есть отношения в невежестве характеризуются сильными скандалами, драками даже. Ну, обычно в таких семьях, ну, или такие люди, которые провоцируют такие отношения, они не любят Бога, не думают о Нем, им не нужно самосовершенствование. Они хотят наслаждаться просто жизнью. Таким людям не надо открывать сердце, надо выполнять перед ними свои обязанности, по-доброму относиться к ним, желать им счастья, но при этом не нужно открывать сердце им, потому что это приведет к страданиям. Следующий тип отношений, когда близкий человек, а когда отношения в страсти находятся с близким человеком, то это отношения, в которых люди вместе выживают. Они вместе строят дом, вместе растят детей, они вместе пытаются помочь друг другу в жизни. У них нет одного пути в жизни. Они как бы не идут вместе к Богу, а просто живут вместе. Это называется отношения в страсти. В этих отношениях не нужно раскрывать сердце человеку, но нужно с ним договариваться. Просто по-доброму с ним. Извинение перед ним означает договориться, как мы строим отношения, потому что это деловые семейные отношения, это не близкие отношения. Большинство людей думают, что если мы сексом занимаемся, значит у нас близкие отношения. Если у нас семья, значит, у нас близкие отношения. Близкие отношения – это дар. Это очень сложно. Близкие отношения с человеком сформировать очень сложно, потому что для этого нужно иметь близкое представление о том, что такое жизнь. То есть жизнь, если человек понимает, что жизнь – это служение Богу, что это работа над собой, тогда ты можешь с ним об этом говорить. Это будут близкие отношения. Тогда, когда ты раскрываешь сердце такому человеку, он не воспринимает это то, что ты виноват, а он понимает, что он тоже сам виноват. И он вдохновлен, что я не могу раскрыть сердце, а жена может. Это значит, она выше меня стоит. Ну, то есть человек, который идет путем духовным, он может переварить раскаяние другого человека. Но если этот человек не может его переваривать, вы не должны перед ним раскаиваться. Вы раскаиваетесь просто перед Богом или перед старшими. Но не надо открывать сердце человеку, который не готов считать себя виновным. Люди в страсти не готовы считать себя виновными. Они себя все время оправдывают. Люди в невежестве, они ненавидят на самом деле других людей. Люди в страсти, у них деловые отношения. То есть они используют людей для того, чтобы выживать. Люди в страсти мотивируются страхом. Люди в невежестве мотивируются болью, в которой они находятся. Они сражаются с этим миром. Люди в страсти, они пытаются обустроить свою жизнь и считают спокойную жизнь самым большим счастьем. Вот там есть деньги, есть зарплата, есть работа, значит, ты счастлив. На самом деле это не счастье, это просто покой. Ты просто успокоился, и ты думаешь, что это счастье. Счастье — это когда ты способен радость принести другому человеку. Вот это счастье. А покой — это, ну, тоже хорошо. Но это не от нас зависит, это Бог дает человеку спокойную жизнь или трудную жизнь. Это его выбор, а не наш. Мы не можем сами себе спокойную жизнь сделать. Бог разрешает, мы живем спокойно. Не разрешает, мы живем несчастно.
Олег Геннадьевич, может быть, мой опыт послужит кому-то уроком?
Нет, вам не надо сейчас этого ничего говорить. Вам надо понять, что вы должны стать достойной. Запомните, что когда человек по-настоящему правильно любит Бога, у него сердце наполняется чувством собственного достоинства. Смирение не означает униженность. Смирение означает, что вы себя считаете маленькой и как бы, ну, готовы принимать знания других. Смирение не означает в тряпку себя превратить. Человек должен чувствовать себя достойным и при этом готовым принимать знания от других людей, советы и наказания также. Вы сейчас не в смиренном состоянии находитесь, а в униженном. И никому... Я вам отвечаю. Смотрите, есть гордость. Гордость означает, что человек свое благочестие использует для того, чтобы наслаждаться жизнью. Он сделал какие-то добрые дела, и теперь он этим пользуется для того, чтобы быть сильным. И он унижает всех остальных вокруг себя, потому что у них не хватает благочестия по отношению к нему. А тех, кто гордится собой рядом с ним, он избегает. Он боится этих отношений. Для того, чтобы гордиться, нужно кого-то унизить. Если вокруг тебя нет униженных людей, ты не сможешь гордиться, тебе будет некомфортно жить. Поэтому гордость всегда ищет унижение. То есть это неправильная позиция в жизни. Человек должен быть достойным. Но достоинство, достойная жизнь означает, что я принадлежу только к Богу, и никто не может меня унижать. Я могу послушать, принять, раскаяться, исправиться, но слабым я быть не хочу и не буду. Вы думаете, что слабый, когда человек слабо себя ведет, это значит, что он правильно себя ведет? Нет. Правильное поведение означает сильная позиция. Допустим, кто-то меня унизил, что я должен сделать? Просто перестать с ним близкие отношения строить, все. Но при этом я не должен считать его ни хорошим, ни плохим, я должен просто его желать счастья этому человеку. Но не надо пытаться выяснять с ним отношения, потому что ему это не надо. Надо искать удовлетворение в Боге. Унижение означает, что я ищу счастье не в Боге, а в другом человеке. Воистину мы унижаемся только потому, что мы верим в человека. Никогда человек, который верит в Бога, не унизится, потому что одна капля веры в Бога делает человека достойным. Две капли веры в Бога делают человека очень достойным. Человек, который верит в Бога, он всегда имеет силу внутреннюю и уравновешенность. Вы унижены и думаете, что в этом заключается ваше испытание и ваш подвиг. Но это просто отсутствие знания. И все.
Мы прожили 18 лет, у нас трое детей, и я сама разрушила по глупости свой брак.
Ничего страшного. Вы же сказали уже, что я сама разрушила. Теперь вы разрушаете не брак, а свою жизнь уже по глупости.
Я чувствую, поэтому я пришла на лекцию и пробую найти ответ на свой вопрос.
Я вам отвечаю, что если человек совершил ошибку, он должен просто познать это. Он должен понять, что это ошибка, насколько это ошибка, как не совершать эти ошибки вновь. должен молиться Богу и пытаться глубже понять эту ситуацию и понять, в чем ошибка. И даже когда над тобой совершили насилие, тебя бросили, ты должен тоже не обвинять этого человека, а просто пытаться понять, почему он так сделал. Нужно тоже опять же его понять, а не проклинать или оправдывать. Понимаете, это мир, это процесс познания, это жизнь. Процесс познания означает, вы поймите, почему вы бросили, почему так получилось. И когда вы поймете, как не бросать, и все.
На самом деле, я не могу понять, я его бросила или меня бросили.
Вот именно. Поэтому вы просто поймите, что произошло сначала. Но опять делать, не делайте выводы, потому что это произошло тоже по какой-то причине. Вы должны понять, как жить так, чтобы никто никого не бросал. В этом смысл счастья. А не в том, чтобы избивать себя за то, что я сделал. Это же знание не увеличивает. Когда человек знает, как правильно, он становится счастливым. Но вы не знаете.
А если он 10 лет уже как будто в таком очень плохом отношении ко мне, избегает разговоров, мне не разрешает звонить, и даже по поводу детей.
Ну, нормально.
Значит, нехорошие чувства. Но если я виновата, если я его бросил, я раскаиваюсь.
Очищайте сердце, отношения просто очистите. С помощью звука очистите отношения.
Тогда должно было быть так, что он так снисходительно смотрит свысока. Да, ты виновата, ладно уж. У меня уже новая жизнь, мне так хорошо. А он наоборот, как будто, ну, очень озверевший.
Вы меня не слушаете, наверное, потому что вы меня не любите. Я тоже перешел на рассуждение. Я сейчас тоже буду рассуждать, и я, знаете, такие выводы наделаю, которые вам очень не понравятся. Чувствуете, что я говорю об одном, а вы о другом? Я говорю сейчас об очищении сердца, а вы рассуждаете. Зачем рассуждать? Какой смысл в этом? И в сердце забито. Можно понять человека только через сердце. Вы не можете его почувствовать, у вас там блок в сердце стоит. Вы не видите этого человека, не чувствуете его. И при этом что-то рассуждаете, это же бред. Вы попадаете просто в зону, вы попадаете в зону иллюзии. И вы живете в этой иллюзии. Если вы обижены, вы думаете, надо себя унизить, если он хороший, или его унизить, если я плохая. Не надо никого унижать, надо просто слушать звук, молиться и очищать сердце. Первая стадия. В сердце спокойно по поводу того, что происходит. Потом вы начинаете чувствовать, что вы можете с ним общаться, несмотря на его боль. А потом третья стадия. Ему спокойнее становится. И это все побеждается с помощью света. Света. Но так как вы не понимаете, как правильно жить, вы думаете, что все можно победить только если я унижаю себя или унижаю его. Вы хотите все поменять рассуждениями. Означает, что ваша душа не хочет трудиться. А трудиться можно только в потоке счастья. Слушая голос святого человека, молясь с ним и кланяясь алтарю, ты входишь в этот поток счастья, в эту «я хочу страну чудес», где течет любви река. Любви река должна потечь через сердце. Через ваше сердце не течет любви река. Она блокировалась. Потому что вы думаете сейчас или убить себя, или убить его. Кого убивать за то, что произошло? Никого убивать не надо. Надо просто, чтобы потекла опять любви и река, и все.
На самом деле я поддалась влиянию гадалки, и я не могу понять, что я наделала. Я с больным ребенком пошла с вопросом о больном ребенке.
Да не надо сейчас об этом думать. Зачем?
Ну
зачем об этом думать сейчас, опять заново? Ну какая разница, чему вы поддались?
Какая разница, кто виноват?
Просто слушаем голос молитвы, очищаем сердце, очищаем и пытаемся... Когда человек очистил сердце, он может все понять. Но если он... как бы... Вы сейчас не тем занимаетесь. У вас сердце заблокировано, а вы пытаетесь процесс познания строить. Познание находится здесь. Сначала счастье здесь появляется, потом знание, что произошло. Но у вас там нет счастья, как вы узнаете? Чтобы было счастье, нужна молитва, отвлечься от ситуации. Вы живете в ситуации сейчас. Надо с помощью молитвы отвлечься от нее. В сердце появится счастье. Следующий этап — это знание уже. Тогда вы поймете, что произошло. Но вы даже не хотите понимать, что произошло. Вы хотите себя мучить. Это называется самоубийство. Вы сейчас убиваете себя просто. Так я же объясняю, как. Вы слушаете голос того, кто молится. И отдаете этот звук алтарю. Ваше сердце начинает омываться счастьем. И вы останавливаете сейчас логику. Потому что ваша логика, она основывается вот на нуле. У вас нет никакого знания о том, что произошло. У вас есть только желание убивать себя, и все. Не надо сейчас ничего рассуждать. Просто молитесь, очищайте сердце. Мне хочется сейчас вас побить уже. Вы не понимаете ничего, просто ничего. Не надо рассуждать, какая разница, плохо или ему, или хорошо. Это что, вы Бог, что ли? Вы сейчас себя Богом считаете. Я хочу то-то сделать. А что вы можете сделать? У него другая семья. Как вы можете что-то сделать? Все, это не ваше дело уже. Я поддалась, гадал. Ну, поддалась. Всякое, человек ошибается. Не считайте себя Богом. Вы сейчас себя Богом считаете. Вам надо просто слушать звук молитвы, молиться и отдавать алтарю. И говорить, это для него, для того, чтобы все было хорошо. То есть жить в молитве и отдавать человеку плоды. Нет, не спасибо. Вы должны четко понять, что если дальше ваша логика будет вас куда-то вести, вы должны ее всегда только останавливать. Ваша проблема заключается в том, что вы распустили свой ум. Вы даете ему слишком много возможностей думать. Думать можно, опираясь только на чистое сердце. Ваше сердце забито. Вам опираться не на что. Но вы все время думаете и думаете, думаете и думаете. Надо перестать думать. Закончите этот процесс. Нужно слушать и отдавать. Все. А если вам муж вас не может принести счастье, есть тысячи людей вокруг, которые могут принести счастье. Почему вы на них не настраиваетесь? Почему вы настраиваетесь только на одного человека и хотите, чтобы он вам счастье принес? Это же просто упрямство. Настройте, смотрите, сколько людей вокруг. Кто вот, женщина, кто может сейчас вот подойти, обнять эту женщину вот сейчас? Кто может из вас? Ну, подойдите, обнимите ее. Чтобы она не думала, что тут больше никто ей счастья не может подарить.
Благодарю вас.
Конечно. Спасибо вам. Молодцы. Настоящие женщины. Все благословлены, кто подошел. Меня Господь так мне сказал сказать из сердца. Все получат благословение, кто подошел.
Нехорошее, но свое.
У нас больше людей хороших. Что вы об одном думаете?
Здравствуйте. Я сегодня здесь присутствую по поручению своей дочери.
Так, это уже, это уже опасно. Это где? Кто говорит? Я не вижу.
Она проживает в Нью-Йорке.
Вы лекции мои слушаете?
Просила задать мне вам два вопроса, если вы разрешите.
Подождите, вы лекции мои слушаете?
Я? Нет.
Это очень опасная ситуация.
Я посмотрела в интернете, но главным образом я здесь по ее просьбе.
Но это очень опасная ситуация. Конечно, потому что, ну, вы хотите ей передать мой ответ или как? Или я, она послушает?
А я хочу передать.
Это невозможно, вы его не передадите.
Она меня убедила в том, что это возможно.
Хорошо, тогда она должна послушать запись мою. Вы не должны ей передавать мой ответ. Потому что через ваш ответ не только слова придет, а также вера. У вас нет веры в то, что я делаю. Вам нужно сначала меня узнать. Поэтому вы не можете ничего передать. Когда, ну, человек передает кому-то, он передает логическую составляющую, а также веру. И именно вера, она побеждает судьбу. Она дает силы менять что-то. Именно вера. А так как мы с вами не знакомы, как вы можете мне поверить? Это невозможно.
Разве недостаточно лекции, если, скажем, они опубликованы в интернете, посмотреть, послушать там, и после этого явиться сюда и задать вам вопрос? Этого недостаточно?
А вы слушали?
Пару лет.
Может быть и достаточно, но сейчас пока нет.
В таком случае, извините, пожалуйста.
Нет, нет, вы задавайте вопрос, я для нее буду отвечать. Она послушает записи, эту лекцию просто. Да-да.
Я могу задать вопрос. У нее стоит очень серьезная проблема выбора страны.
Как ее зовут?
Ее зовут Евгения, она пианистка, и она преподает и работает в Manhattan School of Music. Сейчас ее приглашают на работу в Норвегию, в Осло, в Академию музыкальную.
Что не получится? Там будет очень трудно, тяжело ей жить. Там, где она сейчас находится, и легче.
То есть ей не стоит покидать Америку. Спасибо большое за этот ответ. Но у нее есть еще один вопрос. Относительно ее личной жизни. Дело в том, что в свое время она была замужем за звукооператором из голливудских студий, скажем так. Она покинула Лос-Анджелес, чтобы жить, работать в Нью-Йорке, потому что там больше возможностей для профессионального роста. И у нее с тех пор не очень складывается личная жизнь.
Надо возвращаться в Лос-Анджелес. Да, потому что там лучше подходит.
Бывшему мужу.
Бывшему мужу? Нет, она не сможет вернуться к бывшему мужу, потому что у нее другой человек. Вот. Но она может, понимаете, надо возвращаться не к бывшему мужу, а возвращаться в этот город, потому что он теплее, как бы такой. Ну, понимаете, иногда человеку просто не хватает. Там в Америке, как бы в этом Нью-Йорке, там, понимаете, там очень жесткая энергетика, и она там не чувствует себя женщиной. А в Лос-Анджелесе ей больше, ну, как бы она как женщина больше. Ей нужно о личной жизни сейчас подумать, а не о работе.
Да, это так. Большое спасибо.
Ей надо в Лос-Анджелесе, там ей хорошо. То есть там у ней тепло на душе, на сердце, ей там легко будет познакомиться. Что касается бывшего мужа, то я чувствую, что тема открыта. Тема открыта. Но мне нужны подробности, и нужен этот человек. Я должен видеть ее глаза.
Они замечательно общаются, и большие друзья, и встречаются несколько раз в год, он приезжает в Нью-Йорк.
А что ей мешает?
Но личная жизнь не складывается, поскольку еще есть такая проблема, как католичество. Он католик.
А вот как? Вот как, да?
И поэтому с самого начала как-то не пошло, несмотря на их цивильный брак. То есть вопросы веры. Вот так, я бы сказала.
Мне кажется, там есть еще одна тема, которую она не знает.
Возможно.
Ну, как бы вот так вот.
Спасибо.
Но эта тема открытая, этого человека, эта тема открытая. любом случае, сейчас надо ехать назад в Лос-Анджелес. Женщине никогда работу не надо ставить выше личной жизни. Она сделала ошибку, когда такой выбор сделала. То есть у ней были эти отношения, они просто не имели продолжения, и она решила их закончить, что ли? Вот так произошло?
Не то чтобы закончить, но так получилось, что она именно хотела очень профессиональный рост.
Вот.
Великолепный пианист. Но
он ее не ждет, он ждет ее, он не закончил же отношения?
Ну, он не женат. Он хочет податься в веру, то есть стать священником, но хотя вот работает звукооператором. Так что он до сих пор там работает, у него своя студия.
Пускай попробует восстановить с ним отношения.
Пускай попробует восстановить.
Да, и ждет, долго ждет. То есть по ее судьбе она сразу семью не может создать. Ну, ей хорошего человека Бог дал, почему она побежала куда-то еще? Женщине семья должна главное быть. Она же через личную жизнь счастье испытывает, а не через работу. Работа — это просто отдых, хобби, развлечение для женщин. Я много чего сказал, она должна послушать. Подойдите к Лене, вот организатору, вы должны ей дать, как бы, ну, передайте Лене, ее здесь нет, чтобы она дала эту лекцию женщине. Потому что надо эту лекцию ей передать, чтобы она послушала. Вам нужно передать мою лекцию вот этой девушке. Я хочу еще добавить кое-что. У меня такое ощущение создается, что все-таки она должна пробовать сейчас именно с этим человеком продолжать отношения строить.
Со своим бывшим мужем.
Да. И как мне кажется, что ну, у нее именно в Лос-Анджелесе через 3 года пойдет карьерный рост сильный. Через какого-то человека, который тоже связан или с ним, или с его друзьями как-то. Ну, то есть через связи она получит выход на...
Ну да, там есть два брата. И друг друга очень сильно поддерживают, и у них большой, высокий такой хороший карьерный рост.
Ну вот они ей и помогут. Как, ну, и она получит еще мужа вдобавок, потому что этот человек, он очень медленно принимает решения. Она просто не выдержала его рассуждений, то есть он как бы ему трудно было принять решение о семейной жизни. А она, ей захотелось быстрее все в жизни. Надо просто ей успокоиться, не надо бегать никуда больше. В Норвегии это вообще будет еще хуже, то есть... Если в Нью-Йорке ей тяжело, там будет еще хуже просто вообще. Она вообще там будет одиноко себя чувствовать, никого вообще не будет. Она там как будет, как просто подвешена, в подвешенном состоянии находиться. Надо в Лос-Анджелес назад.
Но не Норвегия, ни в коем случае.
Да? Нет, это исключено. Я могу вам сказать, что я кристально ясно вижу эту ситуацию. У меня нет никаких сомнений в том, что я сказал. Больше того, я вижу, что у этого человека, хоть он и пытается быть монахом, у него сейчас еще есть одно знакомство с девушкой какой-то, но оно, похоже, не очень серьезно, поэтому там можно это не учитывать.
Вообще-то это очень похоже на мои собственные мысли, на эту ситуацию. Спасибо.
Ну вы же мать, да?
Да.
Ну, поэтому вам сердце все подсказывает.
Благодарю вас.
Все, мои хорошие, нам нужно начинать лекцию. Давайте будем изучать, как нам жить. Так, сегодня очень серьезный разговор, потому что мы должны говорить об очищении сердца, прощении, принятии. И как раз вот женщина была заказчиком этой темы, она задала вопрос на эту тему. Господь через нее подействовал. И очень важно понять, что вот эти все темы очищения сердца, прощения и принятия, они все означают только одно, что человек должен понять, что мы не можем сами ни простить, ни принять, ни очистить сердце, потому что у нас на это нет сил. Часто человек пытается своими силами все делать в своей жизни и попадает просто в стресс. Понимаете, есть два способа жить. Один способ жить — это я пытаюсь сам побеждать судьбу, а в другой способ жить — это побеждать не своими силами, а с помощью милости. Понимаете? То есть, когда человек своими силами побеждает судьбу, он находится внутри самой же судьбы. Это все равно, что тебя себя за волосы вытаскивать из болота. Для того, чтобы что-то победить, нужно иметь дополнительный источник энергии. И в древней культуре поэтому существовали разные способы, дающие человеку возможность обрести новую силу, которая дает возможность ему побеждать. Но в современной культуре мы даже не знаем, как это делать, потому что у нас нет понимания, что есть судьба, у нас нет понимания, тем более, что есть милость. Если люди знают, что есть судьба, они не понимают, что есть милость. Например, они говорят: у тебя судьба такая, все. Вот тебе так положено, все, значит. Обрекают людей просто. Люди астрологию поизучали чуть-чуть и обрекают. Все, говорит, вот у тебя так положено. Но это полный бред, потому что есть судьба, а есть сила, которая побеждает судьбу. Эта сила называется сила разума или другая судьба. У нас две судьбы на самом деле. Одна судьба — это мы родились для того, чтобы исправлять свои ошибки в прошлом, которые мы совершили, и получать счастье от своих правильных поступков. Другая судьба — мы родились для Бога, для того, чтобы жить, как Он хочет. У Него есть свои планы на нас, мы об этом не знаем. Это другая судьба. Когда человек встает на этот путь познания Бога или познания своей души, как хотите это называть, это, в принципе, разные стадии одного пути, вот, то в этом случае жизнь человека начинает орошаться счастьем. Она становится совсем другой. Понимаете? И тогда, когда человек вот живет в этой молитве или в этой любви к Богу, или в этой внутренней чистоте, или красоту людей, потому что мы с вами вчера говорили, что жить для Бога разные стадии есть. Например, когда человек чувствует красоту природы, любит природу и всем дарит счастье вот этой любви, которую он соприкасается с природой, тогда это тоже жизнь для Бога, но не сильно осознанная, потому что природа тоже несет энергию Бога. Когда человек любит людей, он не знает, что есть Бог, но он любит людей. Как, допустим, первые песни Анны Герман, они наполнены вот этой любовью к людям, поэтому так всем нравится. Вот. И когда человек любит людей и отдает свою любовь близким людям, допустим, он тоже очень сильная позиция, потому что Бог действует через людей. Когда мы любим людей, мы тоже вот в этой атмосфере счастья, в этой энергии счастья живем. И в этом случае тогда у нас все получается. То есть судьба не так сильно мучает нас, потому что, ну, человек, который действует, получая силы от Бога и отдавая эти силы, он не от себя действует, а он действует как инструмент в руках этой энергии любви. Ну, то есть или лампочка пытается сама гореть, или она горит, потому что она что-то получает и что-то отдает. То есть, ну, душа, она как лампочка, она должна, через нее эта река любви должна течь. Ну, то есть я слушаю, допустим, святых людей и кланяюсь алтарю, то есть, или отдаю, желаю всем счастья людям, или радуюсь природе. И не зацикливаюсь на своей проблеме. Надо просто получить сначала вот эту энергию счастья, а потом я просто ее отдаю туда, где есть проблема, и она быстро все решает, потому что нам не хватает силы решать проблему. Часто люди зацикливаются на проблеме и просто разрушают себя, потому что вы своими силами хотите все решить. А надо решать не своими силами, надо отвлечься от проблемы, слушать голос святого человека и отдавать счастье другим людям или алтарю. Понимаете? И в результате у вас сердце наполняется, потому что через нее течет вот эта река счастья. Вы отвлекаетесь от проблемы. Потом, когда сердце наполнилось, вы можете вспомнить о человеке. И в отношениях с ним сразу станет легче, потому что у вас будут на это силы. Вам есть что отдать. Но сейчас вы обесточены. Что вы будете отдавать? Поэтому главная тема человека, он должен не в ладони своей судьбы себя поместить, а в ладони Бога. Мы живем в страхе. Мы хотим, чтобы была хорошая работа, хорошая семья, да, хорошая зарплата, хорошая квартира. Это называется страх. И мы постоянно 24 часа в сутки думаем только об этом, как выжить в этом мире. Такая жизнь является невежественной жизнью, потому что в этом случае мы рассчитываем только на твои силы. Вот все, что у нас есть, мы этим пользуемся для того, чтобы выжить в этом мире. Но если человек какую-то часть времени в течение дня отдает тому, чтобы просто или соприкасаться с природой, брать у нее и отдавать людям, ну, через себя пропускать вот это счастье, и наполняться таким образом счастьем. Потому что некоторые люди ходят на природу, но отдавать ничего никому не хотят. В результате они не наполняются счастьем. Если в лампочку энергия только входит, она перегорает, она не может светить, она взрывается, потому что перегрузка происходит. Или человек пытается отдавать, но у него там ничего нет, мало. В результате он истощается опять. Как вот вы пытались отдавать, но у вас ничего нет. Я вам объясняю, перестаньте рассуждать, перестаньте сам быть. Просто слушайте и отдавайте. То есть начните жить другой жизнью, не своей судьбой, а милостью. Это называется жизнь милостью или победа над судьбой. Или это называется жить в звуке, или жить разумом, или жить в молитве, как хотите называть. Но это означает, что вы живете по-другому, по-другому. Вы должны наполняться от веры и отдавать потом, когда сердце становится радостным. Понимаете, вот такой метод, он очищает сердце и дает возможность простить, потому что ты не прощаешь, потому что нет сил. Он очищает сердце и дает возможность человеку очистить его. Ну то есть грязь сердца или грехи опять же означает нет чистоты, нет знания. Это все энергия Бога, чистота, знание. Понимаете, все это одно и то же. Просто есть разные заказы. Допустим, если я чувствую себя отвратительно после поступка, то я молюсь, и у меня чистота появляется. Если мне надо раскаяться перед кем-то, я молюсь, и у меня появляется возможность простить или попросить прощения. У меня силы появляются на это. Но самая главная тема — это перестать бояться своей судьбы и бегать на работу целыми днями, только думать об этом. Работа хорошо, но человек должен отвлечься от страха, в котором он живет, потому что вся наша мотивация, вот эта вот, которая даже вплоть до воспитания детей, все это просто мотивация страхом. Мы должны выйти из вот этой энергии страха или энергии своей судьбы и начать хотя бы чуть-чуть жить той жизнью, которую хочет от нас Бог. Эта жизнь наполнена любовью и знанием. Если человек рано утром садится молиться, то ему как бы непонятно, зачем это делать. Потому что у него всегда мотивация страха. Он говорит, что-то рано, может поспать. Зачем мне сидеть молиться же? Я просто зря трачу время. Надо приготовить пищу, надо позаботиться о детях. Надо то, сё. То есть он мотивируется страхом и думает, что единственный способ жить. Вы сядьте возле алтаря, начните очищать свое сердце. И вы увидите, как все начнут лучше себя чувствовать вокруг. Нам не хватает только силы внутри, понимаете, только силы. Эта сила, она наполняет всех радостью. Посмотрите, люди работают над собой, они, вот где вы такое увидите? 5 женщин подошло и обняло, как бы отдали свою силу женщине сразу. Почему они это сделали? Потому что они вот настроены вот так отдавать. У них другая мотивация внутри. Их никто за это не похвалит. И ничего не заплатят. Они просто хотят любить всех и все. Это правильная жизнь. Она сразу дает благословение. Мне сразу сердце захотелось таких женщин благословить.
По ароматным прядям, по горам, по высоким скалам. стало, мы увидим его бескрайность и забрём в далёком зоре. Вот я стала, самая малость, просто потери на самом деле.
Смотрите, если человек мотивируется просто личным страхом или личной выгодой, это одно и то же. Вот смотрите, он едет на природу, он хочет отдохнуть, да? Что он дальше делает? Он быстрее разводит костер, готовит там себе пищу, дальше играет там футбол. То есть он природу чувствует? Нет. Смотрит там телевизор, общается между собой. Он природу чувствует? Нет. Для того, чтобы природу почувствовать, надо от себя отвлечься. Надо радоваться лесу, радоваться деревьям. Это называется внутренняя жизнь. Ты не сможешь почувствовать природу, если ты внутри себя находишься. Ты находишься в этой внутренней мотивации, что тебе надо опять там что-то делать. Ты просто желай там всем счастья. Для обычного человека «я желаю всем счастья, желаю всем счастья» или молитва — это бездействие. Люди послушали лекцию, когда начинается «я желаю всем счастья», они уходят, думают, ну, как бы времени нет на это. Для них это бездействие. Для человека, который понял, что такое правильная жизнь, это и есть действие, а все остальное — бездействие. Вот смотрите, если у меня нет силы, допустим, то как я кому-то помогу? Если у меня нет знания, как я могу что-то, чего-то достичь? То есть, видите, большинство людей, они думают, что надо просто больше работать, что-то делать, и тогда у тебя получится. Но для того, чтобы получилось, нужно знание. Просто есть всегда в жизни два пути. Я вам сейчас приведу простой практический пример, но не все из вас поймут этот пример. В целом, если говорить о карьере человека, о развитии, есть два пути принципиально. Вот девушка пыталась ехать туда, сюда, и думает, просто ее талант ей поможет. Но если уж говорить о карьере и развитии, то здесь помогает не талант. Есть много талантливых людей, которых никто не знает. Смотрите, есть два способа. Один способ — я просто действую сам и пытаюсь себе помочь своими силами. Второй способ — я контактирую с энергией Бога, пытаюсь познать, как идет развитие в обществе, как я становлюсь успешным человеком. И для этого существует знание. Оно объясняет, что если ты любишь старших или способен уважать старших, то ты становишься обладателем силы магнетизма старших по отношению к тебе. Ну, то есть ты уважаешь старших, ты любишь старших. Фактически, для того, чтобы иметь успех в обществе, достаточно понравиться старшим. И они тебе сами все сделают. Если есть человек, который обладает властью, что ему трудно тебя сделать популярным? Вот так вот. Проблем нет. Но у тебя нет понимания, что есть два пути. Один путь очень медленный. Я своими силами, конечно, можно чего-то добиться вот так, да, по спирали. То тебе повезет, то не повезет. Пытаешься идти вперед. Но второй путь, если ты учишься любви, то есть разные виды любви, например, если тебе нужно по лестнице вверх идти, ты уважай правительство своей страны, уважай, вот ты где-то работаешь, уважай начальство, уважай своих родителей, учись, уважай, несмотря на их недостатки, потому что через них действует Господь. Это Господь ставит людей на какие-то должности. Если ты уважаешь человека за то, что его Господь туда поставил, пускай у него даже есть куча недостатков, и он все неправильно делает. Но ты, если его уважаешь за это, он тебя будет уважать и чувствовать желание тебя поднять с твоего положения вверх. Все. Это простой, быстрый путь. Но люди не знают этого пути. Потому что они не знают, что все пути имеют два варианта. Один вариант – я своими силами действую, а второй вариант – я действую по милости Бога. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. В себя. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли. Постарайся себя не терять. Понимаете, я верю в себя, значит, отдаю свои силы. Если я верю в Бога, я знаю, что есть какая-то сила, которая может меня поднять вверх. Но я не знаю, что за сила. Я начинаю изучать и узнаю, что это сила уважения к старшим, оказывается. Для того, чтобы менять свой статус в жизни, нужно просто уважать старших. И тогда тебя поднимут туда, куда надо. Те люди, которые почувствуют, что ты им нравишься. Именно когда есть уважение к старшим, ты начинаешь нравиться. Это я рассказываю вашей дочери эту лекцию сейчас. Чтобы она не парилась. Чтобы она поняла, что все проще гораздо. Надо просто поменять свое сердце, оно примагнитит кого надо. Они свои способности всем показывают. Что толку? Люди только себя видят, им никому не нужны чужие способности. Только через любовь кого-то можно чего-то достичь в этом мире. Любовь кого-то к кому-то. Нужно просто научиться уважать старших, и тогда ты становишься знаменитым. Это известный способ. Многие люди так жили. Допустим, взять вот просто обычного оборванца в царской России, обычный оборванец, который не мог, не знал ни грамматики, ни поведения правильного. И просто он умел любить старших. Он полюбил Петра Первого. Это был Меншиков. И через 30 лет этот оборванец становится, возглавляет армию Петра Первого. Он становится главным полководцем, он получает великолепное образование, у него великолепные манеры, у него он развитый человек. Но он до этого был просто вот ноль. Понимаете, это классический пример того, как человек может вот по этой лестнице развиться, себя развить как личность. Но только самая малость осталась, понимаете, просто поверить на самом деле. Потому что если вы не получите этой энергии от Бога, этой силы уважать, у вас порвет, вы не сможете уважать. Потому что я его буду уважать, он такой плохой, и там плохое, и то у него плохое. Понимаете, многие люди, вот все люди нищие, они на самом деле просто протестуют против того, что люди с недостаточными качествами хорошими имеют какое-то положение в обществе. Так поймите, надо разделить человека и положение в обществе. Вот, допустим, возьмем мать. Все женщины достойны быть матерью, думаете? Конечно, нет. Но Бог дает женщине две вещи. Первое, Он дает ей возможность быть самой собой, это человеческое в ней. А вот мать – это божественная вещь. То есть Бог наполняет женщину качествами, которые дают возможность ей быть матерью. И интересно знать, что если ребенок любит мать, то женщина начинает действовать как божественное существо, а не человеческое. Точно так же, смотрите, мужчина, парень любит девушку. Она, допустим, безобразный характер имеет, но так как ее любит, она начинает вести себя очень хорошо рядом с ним. Потому что Бог через нее начинает действовать. Если он всю жизнь ее будет верить в нее, она всю жизнь будет так себя вести с ним. Хотя у нее самой качеств таких нет. Если девушка любит мужа, несмотря на то, что он вытворяет, потому что в нем человек же тоже работает, а человек нам для чего нужен? Мужа человеческое для чего нужно? Для того, чтобы нам сдавать свои экзамены. Я же провинилась в чем-то перед Богом, и он тогда в этом случае показывает мне человека, который меня мучает. Но если я верю в Бога и знаю, что верю, что Бог меня не защитит и даст мне возможность мужа в моем почувствовать счастье, это называется вера в Бога, а не в мужа. Тогда Бог начинает действовать через мужа и наполняет его благородством. Человеку хочется изнутри действовать правильно по отношению к вам. Но если я в человека поверил, а не в Бога, будет противоположный результат. Он начнет гордиться собой и начнет разрушать отношения. Он станет монстром. Чувствуете разницу? Я верю, что Бог мне дал хорошего человека. Это одна вера. Я пытаюсь верить в человека. И потом обижаюсь. Я говорю, почему ты? ты ведешь себя не так, как надо. Потому что он человек, он не Бог. И он дает тебе только то, что тебе положено. Но если ты веришь в Бога и говоришь: «Господь, защити меня от этого неправильного поведения человека. Я верю, что мой муж должен быть хорошим человеком». Дальше начинается другое поведение у этого человека. В нем просыпается совесть. И он начинает мучиться от того, что он делает. Чувствуете, какая разница? Если вы верите в Бога, то в нем просыпается совесть, и он уже не может жить, как раньше с вами. Но нужна вера, понимаете? Вот и осталась самая малость, только поверить. Вот в этом заключается смысл человеческой жизни. Потому что веры не хватает. Чем больше веры, тем больше защиты. Мы на самом деле, вера у нас есть. Вопрос во что? Мы очень верим в работу свою, верим в семью, верим в детей, верим в свою квартиру. Это называется верить в свою судьбу, не в Бога. Значит, жизнь идет таким путем. Что заслужил, то и получил. Второй вариант. Верить в Бога. Хотя бы чуть-чуть жизни. Уделять этому время и силы. Во что ты веришь, тем ты и занимаешься. Как люди говорят: «Олег Геннадьевич, у меня нет времени на молитву». Хорошо. Сейчас проверим. Допустим, ты влюбился, и ты один, у тебя нет семьи. Время найдешь на свидание? Найдешь. Почему? Потому что ты в это веришь. Ты побежишь туда, сломя ноги и голову. Потому что ты в это веришь. Но в молитву ты не найдешь времени, потому что ты в это не веришь. Вот и все. Во что человек верит, на то он и находит время. Время подчиняется нашим желаниям, нашей вере. Вот и осталась самая малость. Если ты веришь в Бога, ты наполняешь этой силой, которая дает возможность сделать вот это вот. Для того, чтобы вот это сделать, то, что вы сейчас услышите, нужна сила просто, мои хорошие. А силы нет. Не униженно просить прощения, а достойно. И по-настоящему просить прощения, не бояться, что тебя не простят. Нужна сила для этого. Где ее взять? Только от Бога. У нас нет такой силы. Когда человек так просит прощения, невозможно не простить. А ты сильно просишь прощения, невозможно не простить. Или тоже парни говорят: что-то я не могу, вот девушки встречаются, а ну как бы замуж не хотят. А ты просто слабак. Ты возьми цветочек возьми просто. И вот так вот очень сильно подойди к девушке и скажи: это тебе. Она будет сопротивляться, скажет: так как бы. Нет, это тебе. Мне сразу поменяется понимание вещей тут же. Ну, парни все... Нет силы. Потому что с Богом не связан человек. Как он может вот так раз и цветочек девушки? Она не знает, то ли хочет она брать его, то ли нет, а он дает ей все равно. И она думает: сильный человек. Все это вызывает веру сразу. Или у кого-то сомнения девушки есть того, что я сказал? Кто сомневается, поднимите руку. Что, никто не поднимет руку? Я могу сейчас пронести, показать. Нет, сейчас уже не надо поднимать. Уже поздно. В следующий раз. Спасибо вам большое. То есть, видите, как бы нужно вот к этому стремиться, что нужно понять вот это, нужно глубоко понять, что такое жизнь. Часто мы думаем, что жизнь означает, надо больше работать, больше там трудиться, больше стараться, и тогда будет больше возможностей. Понимаете, это хорошо, трудиться и стараться. Это нормально, но для этого нужны силы. Допустим, два человека бежит 100-метровку. Кто-то побеждает, а кто-то нет. Они оба старались, оба трудились, оба тренировались. Нет, чтобы кто-то меньше тренировался. Оба хорошо тренировались. У одного больше силы, у другого меньше. Все. Силу дает Бог. Есть сила, есть победа. Нет силы, нет победы. Поэтому главное, что человек должен в своей жизни, он учиться копить силу должен, чтобы потом хорошо отдать. Насколько на это нужно время? Хорошо, давайте изучать. Я сегодня 2,5 часа делал неподвижные упражнения и молился одновременно. Когда человек не двигается, у него молитва сильнее идет. И у меня в это время омолаживалось тело, очищался организм. Я слушал голос наставника и молился вместе с ним. У меня орошалось сердце внутри. Потом меня с утра повезли на природу. Я там покупался в речке. Потом молитва. Потом я помогал своим пациентам, работал. Потом опять в речке покупался и приехал лекцию читать. Когда я купался в речке, я думал о природе, желал всем счастья. Думаете, у меня нет столько времени. Но все зависит от того, на что вы настроены в жизни. Если вы готовы, ну, верить в то, что это нужно, то вы найдете время. Может быть, не сразу, а потом постепенно перепланируете свою жизнь. Но люди в основном верят в развлечения. Например, я, например, не смотрю никакие фильмы и не смотрю вообще телевизор. Это же занимает очень много времени. Или компьютер, там компьютерные игры. Понимаете, мы очень много времени тратим на отдых по-любому. Но это не отдых, если я просто смотрю кино. Для того, чтобы восстанавливаться, нужно силы отдавать и брать. Нужно совершать аскезу, чтобы йогой заняться. Это не то, что я не могу, Олег Геннадьевич может. Я тоже не могу, мне тоже тяжело. Но это делаю, потому что я знаю, что это даст плоды. Это для счастья делаю. Представьте, не двигаться. Вот каждое упражнение 30 минут не двигаться. Это же очень тяжело. Там поза свечи 30 минут не двигаться. Очень тяжело. Но это омолаживает тело. И в это время очень глубоко молитва в сердце проникает из-за аскезы. Концентрация возрастает, внимание, многократно. Не то, что вам надо сразу вот так делать, но постепенно хотя бы. У меня один знакомый, у него произошел микроинсульт, потому что он перелетел ночью, ночной перелет делал. И все ему пишут в чате у нас общение, они говорят: не надо ночью летать, никаких ночных перелетов, иначе точно будет микроинсульт. А я написал, для того, чтобы не было микроинсульта, иногда бывает, что ты ночью летишь, ничего не сделаешь. Я летаю в год, облетаю Землю полностью, ну так, если считать. Не меньше 40 тысяч километров пролетаю в год. Иногда ночью летаю, но микроинсультов нет, потому что я пытаюсь совершать аскезы. Вот завтра, допустим, 8-10 километров пробегу, и нормально, будет возможность жить дальше. И это всего час занимает времени, не так много. Понимаете, вот это называется возможность побеждать судьбу. Но если ты думаешь, что ты можешь от себя защитить от жизни, иногда придется ночью летать, ничего не сделаешь. Если у тебя резерв здоровья слабый, тогда, конечно, у тебя что-то будет с тобой во время такого перелета. Но если ты живешь правильной жизнью, потому что когда человек совершает аскезу, он контактирует с природой, наполняется через аскезу, ты любишь, ты не просто бежишь. Некоторые, знаете, бегают таким кирпичным лицом. Ничем такой человек не наполняется. Нужно всех любить, нужно радоваться. Когда человек двигается, аскезу совершает, он орошается природой и людьми вокруг. Холодная вода дает вот эти силы, орошает человека. Надо учиться контактировать. То есть цель человеческой жизни – это контакт. Контакт происходит через память. Нужно учиться контактировать с чистым и светлым. Сначала древние писания советуют это делать через… Понимаете, наша жизнь заставляет нас с болью контактировать. Если человек сильно к боли приковывается, он уже ничего светлого видеть не может. Это называется стресс. Такой человек не может ни есть, ни спать. Вот две женщины сейчас мне рассказали, просто вводит стресс. У одной ушел из жизни близкий человек, а у другой просто произошел плохой поступок, несчастный. Она своей верой очень дешево воспользовалась. Думает, можно всем подряд верить. Взяла, поверила какой-то глупцу какому-то. И все, и жизнь разрушена. Вот. Так или иначе, не имеет значения. Имеет значение, что наступила боль. Человек приковывается к этой боли и не может оторваться от нее. Все, он идет в штопор. Результат этого смерть. Это называется самоубийство. Растение, когда берешь, пересаживаешь, одно растение вянет, вянет, вянет и погибает. Другое вянет, вянет, вянет и начинает расти. В чем разница между другими этими двумя растениями? Одно растение смогло принять судьбу и смогло принять, что там тоже есть земля, тоже есть солнце в другом месте. Оно смогло это принять и поэтому начало жить. А другое растение не смогло это принять. Оно думало, чувствовало только боль. В результате оно погибло. Вы каким растением хотите быть? Для того, чтобы не чувствовать боли, надо просто поверить, что есть счастье, есть много других людей хороших. Их у нас гораздо больше. Помните о них. Это означает опять помнить о Боге. То есть, другими словами, нужно искать чистое и светлое, а не грязное и больное. Понимаете, если я на боли концентрируюсь, я в штопор попал, все, я погибаю. Не должен человек плохо думать. Если даже подумалось, потому что боль заставляет плохо думать. Перестаньте много людей вокруг себя увидеть, которые ворчат, злятся, никого не любят. Это значит, они в штопоре. У них нет знания, как жить правильно. Человек должен чистоту видеть, потому что смысл человеческой жизни – это почувствовать душу во всем. Душа, она очень красивая. Все хорошие качества характера, доброта, чистота, простота, верность, правдивость, целеустремленность – это качество души. И наша цель в жизни – увидеть душу во всех людях, во всем. Как бы они ни выглядели внешне, похожи они на меня или нет, такие же, как я, и не такие же. Все люди обладают чистотой. Надо научиться видеть эту чистоту, и тогда ты станешь счастливым. Про душу. От пустословия спасает. Про душу песня. Не мешайте ей слушать лекцию, женщина. Не мешайте. Не мешайте ей. Пускай слушает песни. Это очень важно. Она не зря поется. Не надо разговаривать во время лекции. Есть старший, его должны слушать. Вы можете после лекции пообщаться. Песни нужны, потому что они через любовь, веру приходят в сердце. У меня не хватает любви, но те, кто поют, они могут больше любви дать. Смотри, какая чистота. Смотри, какая высота. Это все о душе. Видите, судьба сейчас прервала медитацию. Она заставила меня сделать замечание. Судьба так действует. Вот. Но надо заставить себя думать о чистом все равно. Потому что так устроена жизнь. Она будет прерывать нашу... Вот, допустим, я встретился с человеком, я вижу самое чистое и светлое в нем, потому что так Бог делает. Люди все живут только ради влюбленности. Они не понимают, что влюбленность — это просто подарки. Это очень наивно жить ради подарков. Но люди все выбирают именно это. Я говорю, почему ты с этим человеком не хочешь жить? Я его разлюбила. Ну пойми, что эта влюбленность, которую ты к нему испытывала, это Бог давал тебе ощущение чистоты, красоты, доброты от этого человека. То есть он показывал тебе душу этого человека. Потому что он хотел, чтобы вы были вместе. Но рано или поздно он ставит точку и говорит, теперь сами пробуйте быть вместе, хватит на меня рассчитывать. Все, влюбленности нет, до свидания. Но это означает, что я не хочу работать сердцем. Я не хочу сама учиться любить. Я не хочу учиться верить. Ты же чувствовала раньше это от человека, значит в нем это есть. Почему бы тебе теперь не начать самой трудиться ради того, чтобы почувствовать опять? Почему ты ждешь опять, чтобы тебе опять наслаждаться этим человеком за просто так? Нужно учиться служить человеку. Чувствуешь ты любовь от него или нет? Не имеет значения. Проходит 7 лет совместной жизни, большинство людей заканчивается влюбленностью. И в это время человек должен просто трудиться для другого человека. Просто трудиться. И помнить, что я в нем раньше чувствовал. Потому что это надо помнить, надо верить, что этот человек такой. Понимаете, вера в человека может Богом даваться на всю жизнь, а может нет. Бог учит нас верить. Понимаете, вот допустим, когда рождается ребенок, то матери Бог дает веру в душу этого ребенка на всю жизнь. Женщина всегда видит душу в своем ребенке, и поэтому она всегда любит его. И как бы он себя ни вел, это не омрачает. Но в мужа так уже не поверишь, потому что здесь больше испытаний. Вот вера в ребенка дается просто как подарок. И верить в ребенка легче поэтому. Здесь нет никаких испытаний для матери. Но для жены есть испытания. Научись также любить мужа, как своего ребенка. Научись видеть в нем чистоту. Смотри, какая чистота. Ее ничего не очерняет. Учись это видеть. И тогда все будет хорошо. Несмотря на события, надо учиться видеть чистоту во всех. Разрывать в своем сердце события и радоваться людям все равно. В этом заключается смысл человеческой жизни. Вера в Бога означает разрушать препятствия. Не бояться никаких препятствий. Не нужно сомневаться, нужно через святость. Поэтому, понимаете, человек, когда я о нем думаю, все равно вызывает сомнение, потому что от него моя судьба идет через него. А надо взять, слушать голос чистого человека, святого, и чистоту в сердце поместить сначала от святости, или от святого места, или от святой воды, или просто в храм сходить, почувствовать чистоту. И тогда потом ты сможешь опять настроиться на близкого человека правильно. И в этом заключается смысл человеческой жизни. Настроился правильно, начал контактировать с тем, чем надо. Началась энергия любви течь. Если настроился на боль от него, которая исходит, попал в ловушку. Разрушаешь свою жизнь. Дальше развод, одиночество и так далее. Не надо думать, что ловушки, которые строит нам Господь, они такие как бы слабенькие. Они могут лишить жизни даже. Люди погибают в этом мире. Потому что Богу не важно, в каком теле мы живем. Он нас воспринимает вечными. Это нам важно. Мы потому что себя вечными не воспринимаем. Ему важно, чтобы мы научились. Цель человеческой жизни — это познание. Не удержаться в этом теле. Мы все равно здесь навечно не удержимся. Все равно придется уйти из этого тела по-любому. Но цель — познание. И причем познание, оно может быть интересно разным. Например, когда человек чувствует свою следующую жизнь, а это можно почувствовать, он гораздо серьезнее относится к своей настоящей. Вот если он чувствует, допустим, что ему в ад дальше, он не будет больше грешить. Если он чувствует, что он попадет на небеса, он будет еще больше добрых дел делать. А если человек думает, что он только сейчас живет и все, тогда он ничего не будет беспокоиться о том, как правильно жить или неправильно. Это означает, жизнь в забвении, невежественная жизнь. Потому что дальше жить-то все равно придется, мои хорошие. Я вам как свидетель об этом говорю. Я много раз видел в тонком теле, как люди дальше идут по своей судьбе. Каждый раз, когда вы мне говорите о человеке, я это вижу. Но это мой выбор. Я раньше не видел, я просто пытался понять глубже, что такое жизнь. Каждый человек должен это выбрать. Иначе зачем жить? Вы же живете своей жизнью. Нужно выбирать победу, а не поражение. Это касается всего. Вот, допустим, у человека рак. Что делать? Он не знает, что делать. Он не знает, то ли будет он жить, то ли нет. У него нет знания. А это действительно болезнь такая, что или ты будешь жить, или нет. Вот я после вас поеду в одно место в Бельгии. Это место называется Рододеш. Там ведический такой комплекс. Там есть монастырь, там... Есть люди, приезжают как туристы, там лекции читаются, там поклонение идет. Там живет одна женщина, которая, она отреченный образ жизни ведет. И разок она меня спросила, говорит, у меня есть рак? Такой задала мне вопрос. Я смотрю, и у нее в организме есть опухоль злокачественная. Нашел ее в легком, в правом. Я говорю, у вас есть опухоль вот там? Она говорит, правильно. Молодец. Я удивился реакцией, потому что обычно люди пугаются. Вот она мне рассказала, что когда она была молодой, ей было 20 с лишним лет, то ей поставили диагноз этот рак легкого и предложили ей сразу операцию, то есть вырезать легкое. Означает такая покалеченная жизнь. Я вам не говорю сейчас, что вам надо делать то же самое. Я вам предлагаю всем операцию. Но это была необычная женщина, и сейчас она необычная женщина. Она выбрала другое. Она сказала, Господь, я отдаю тебя, себя тебе. А дальше решай, мне жить или умереть. И она пошла просто в монастырь. Все, отказалась от личной жизни, от личного счастья. Начала только для Бога жить. У нее опухоль остановилась. Прошло 40 лет, она не выросла ни на миллиметр, но и при этом не рассосалась. И она живет с этой опухолью, зная, что она, если перестанет жить для Бога, то у ней жизнь закончится. Но я просто вам этот пример перевожу, что не бывает безвыходных ситуаций. Приведу вам другой пример. В одном святом месте один человек умирал от рака лимфатических узлов. Они дали метастазы по всему телу и несколько метастазов в голове. Сделала так, что он уже себя не помнил. Он был без сознания, этот человек, на самом деле. Его дочь мне сказала, пожалуйста, если можешь, помоги. Я говорю, я никогда не вылечивал рак. Я знаю, что на него может подействовать. Она говорит, тогда делай. Я нашел кору деревьев, иногда кора деревьев может вылечить рак. Я начал привязывать к его телу кору определенного дерева, и у него через 2 недели рассосались метастазы в голове. Он начал все понимать, соображать, ну, то есть стал нормальным человеком. Потом дальше у него пошли рассасываться по телу метастазы разные, он начал уже сидеть, ходить, начал ходить в храм, у него румянец появился на лице. Ну вот теперь послушайте, мне интересно, как этот человек относился к жизни. Послушайте, это очень важно. Я ему говорю: «О, мы вылечиваемся». Он говорит: «Я не знаю». Я говорю: «Ну вы же уже как бы уже в сознании, уже вот так, так, так. И это у вас некоторые метастазы чувствовались, они рассосались. Ну то есть они под кожей были, рассосались». Он говорит: «Да, рассасывается, я согласен». Он говорит: «Ну я еще не знаю, чего хочет Господь, оставить меня здесь или дальше». Я смотрю, он об этом говорит вообще очень спокойно. И для меня это был шок, потому что я тоже много книжек читал о том, что мы вечные. Но чтобы увидеть, что человек даже не, ну, абсолютно не шелохнулся, чтобы об этом сказать. Он говорит: «Я помолюсь немного и тебе дам ответ. Ты лечи, все делай свое дело. Я тебе дам ответ, что Бог хочет. И тогда мы посмотрим дальше». Он помолился, и в какой-то день он такой просветленный был. Я говорю: «Наверное, вам Бог дал ответ?» Он говорит: «Точно». И я говорю: «Какой ответ?» Он говорит: «Твое лечение подействовало». Я говорю: «Ура! Для того, чтобы я ушел из жизни в сознание». Ответ такой, что Бог планирует меня в другом месте. У меня есть для него дела в другом месте. Здесь дела закончены. Такой ответ. Я был в шоке. Я говорю: «Ну я буду вас лечить и хочу вас вылечить». Он говорит: «Замечательно. Продолжай». Через несколько дней мы ставим ему кору. Ему в коре становится хуже. Я пытаюсь по-другому там менять лечение, все, ему не может носить лечение, ему в лечении хуже становится. Это реальный факт, хотя до этого помогал. Я снимаю с него лечение, все, и у него начинает увеличиваться опухоль дальше. И он говорит: «Не волнуйся, все будет хорошо. Я уже знаю, когда мне уходить». Я говорю: «Когда?» И он как бы назвал дату. И в этот день он собрался с самых близких людей своих. Они начали молиться все вместе. И он с улыбкой на лице, в состоянии счастья, ушел из тела, вышел из тела. Этот человек сдал все экзамены в своей жизни. Он отправился туда, где нам и не снилось. Понимаете? Потому что он прожил правильную жизнь. Но при этом он не добился там каких-то высот в плане бизнеса там и так далее. Он просто знал, в чем является высшая цель человеческой жизни. А мы не знаем. В этом заключается проблема большая. Но эта высшая цель человеческой жизни дает возможность даже уходить из жизни с радостью. Потому что каждому придется уходить из жизни, мои дорогие друзья. И когда у человека рак, неизвестно, то ли вылечишься, то ли нет. Но я хочу вам сообщить одну интересную новость. Я могу вам помочь, чтобы его не было. Но если вы будете меня слушаться в этом вопросе. Но гарантии нет, потому что Бог решает в конечном счете все. Итак, смотрите. У нас есть тонкое тело или психическое тело. Да? Там есть психические каналы. Эти каналы забиваются в разной степени. Когда канал забивается очень сильно, то тонкое тело перестает контролировать все пространство грубого тела. А святое место пусто не бывает. Поэтому туда попадает душа, агрессивно настроенная, с другим тонким телом или психическим телом, которое называется злокачественная опухоль. Злокачественная опухоль – это не простуда. Хотя простуда – это тоже вирусная инфекция. Есть гастрит, допустим, это просто механика. Понимаете, нарушение движения энергии. Там этот гастрит никто не провоцирует. Это просто энергия и все. Ее можно энергией вылечить. Но злокачественная опухоль — это не просто энергия. Там есть душа, это другая жизнь. Она вторгается в нашу, чтобы разрушить ее. Почему? Потому что тело человека не контролируется им самим. Запомните, что наше тело контролируется только аскезой. Если человек не совершает аскез для тела в жизни, значит, он нет гарантии, что он не заболеет какой-то агрессивным каким-то заболеванием, которое его разрушит. Понимаете? Если мы живем ленивой жизнью, ведем ленивую жизнь, значит, шансов нет не получить какой-то разрушительный процесс в организме. Потому что время, которое действует в этом мире, оно нас движет к все большим экзаменам каждую секунду. Время старит тело, но, понимаете, само старение тела — достаточно медленный процесс. Люди в основном погибают от старения психического тела. Психическое тело стареет только от того, что мы ведем ленивую жизнь. Нет другой причины. Если мы не хотим вкладывать силы в свое здоровье, значит, здоровья не будет. Еще раз напомню вам, что если вы чувствуете, что сковывает тело, значит, нужны статические упражнения, статика. Неподвижная гимнастика, неподвижные упражнения убирают эту скованность, и в тонком теле, тонкое тело омолаживают, очищают эти тонкие каналы, и человек может иметь гарантии, что он дальше будет спокойно жить, не болея. Если человек чувствует вялость, слабость, у него не хватает сил ни на что, значит, тогда или чувствует боли в теле, боли появляются в теле, болит то, болит все, значит, ему не хватает динамики. Не сковывает тело, а болит. Суставы болят, позвоночник, печень, там голова. Значит, ему нужно движение, длительное движение. Это может быть длительная ходьба или бег еще лучше. Если человек ослаблен, ему лучше ходить сначала. Постепенно, когда он набирает силу, он может начать бегать. Не надо сразу в галоп, потому что вы можете надорвать организм. Он не готов к нагрузкам. Понятно? Если человек чувствует, что у него тело растекается, начинает поправляться, полнеть, это тоже признак старости. И в этом случае нужен пост. Пост не означает не есть весь день. Есть разные виды поста. Например, я просто пью водичку до обеда. Это тоже пост, он рассасывает ненужные вещества. Но если вы хотите похудеть, пост надо сочетать с движением. И есть несколько правил возможности похудеть. Первое правило – кушайте хорошо обязательно один раз в день. Обязательно наедайтесь, или иначе вам придется наесться вечером. То есть наедайтесь в обед. Каждый день кушайте хорошо в обед. И потом дальше вечером или просто вода, или, допустим, фрукты, если вам жарко жить, или просто тушеные овощи, без масла там слишком много, соли, перца там и так далее. И вы будете худеть, если в том случае, если вы будете двигаться каждый день. Статические упражнения похудеть не помогут уже. Нужно движение. Вам не хватает движения. Знайте, что если вы поправляетесь, это признак старения. Тело стареет тремя способами. Слабеет, деревенеет и толстеет. Да, иногда бывает так, что тело худеет. Это тоже признак старения. Ну, то есть человек ничего не усваивается. Но вот когда тело худеет, некоторые думают, что надо больше есть. Как вы думаете, когда тело худеет, это что значит? Это значит, что оно слабеет. Это значит, надо что делать? Бегать, двигаться. То есть человек, который худеет, он должен двигаться. Интересно знать, что когда человек худеет, он начинает двигаться, он еще больше худеет сначала. А потом начинает поправляться уже. Теперь слушайте дальше. Каналы загрязняются еще от такого понятия, как осквернение, тонкие каналы. Осквернение — это важный аспект жизни, который надо знать. Например, я не могу простить человеку какому-то. У меня, когда я жил в святом месте, там жил в таком месте, где я помогал людям, которые приехали уходить из жизни. Это называется госпис. Ну, то есть, как бы, это было святое место, и люди приезжали просто уходить из жизни. Приехала одна девушка. У ней был рак матки, она ушла из жизни в молодом возрасте. когда она молилась каждый день, все правильно делала, я ее спросил, почему ты уходишь из жизни в молодом возрасте от рака? У тебя есть ответ на этот вопрос? Она мне сказала, что я не могу простить свою мать. Рак матки, видите, какая связь? Она просто не смогла простить свою мать и ушла из жизни от рака. Когда вы кого-то не можете простить, вы себе портите жизнь больше, чем ему, поверьте мне. Если я не могу простить кому-то, я не прощаю собственную судьбу, потому что человек всегда олицетворяет мою собственную судьбу. Я прочитал это в Священных Писаниях и дальше начал изучать, я начал медитировать на людей. Смотрю, человек говорит, меня муж бьет. Я начинаю медитировать на этого человека, постепенно открывается прошлое этого человека. Не в деталях, а просто вот чувство, что так было. Я вижу, что эта женщина, которая сейчас унижена, она в прошлой жизни была мужчиной, который бил женщину. Все синхронно, абсолютно повторяется. То, что мы получаем от родственников, всегда является нашим собственной проблемой, с прошлого идущей. Я эти исследования проводил, у меня сейчас нет никаких сомнений, когда мне люди говорят, он такой, сякой, пятый, десятый. Человек просто описывает себя в прошлой жизни, даже не надо сильно медитировать, чтобы это понять. Мне одна женщина подошла и говорит, Олег Геннадьевич, можете мне показать мои прошлые жизни? Я говорю, могу. Она говорит, показывайте. Я говорю, давайте, вставайте, закрывайте глаза, вспоминайте, как относится к вам муж. Вспомнили, да? Как близкие люди, мать, отец, вспомнили, да? Как ваш директор завода, вспомнили, да? Все. Когда все вспомнила она, я говорю, вы сейчас вспомнили все, что вы вытворяли в прошлых жизнях. Да? Да. И что значит быть счастливым? Быть счастливым значит принять все это. Сказать, я согласна. Почему мы бросаем человека, не хотим с ним жить? Потому что мы не согласны со своими собственными поступками в прошлом. Мы не можем это переварить просто. Или себя в прошлом не можем переварить. Нам Бог нас показывает, мы не можем переварить. И поэтому бросаем близких людей. Но жизнь от этого лучше не становится. Люди думают, я сейчас раз вот как бы этого, его, и все. Как вот, ну, животное, допустим, кошка, она берет, допустим, на стол запрыгнула, сыр съела и пошла. Никто не увидел. Ну, как бы высшая сила в виде человека знает, что сыр больше некому было съесть, кроме этой кошки. И кошка получает под зад в результате. Ну, как бы карма все равно догоняет, потому что есть кто смотрит. Понимаете, у нас в сердце, ну, за душой находится сверхдуша. Ну, то есть совесть, вот это ощущение счастья или страдания, память, что я вспомнила, вы говорите, я вспомнил, это не вы вспомнили, это сверхдуша, она все помнит. Ну, то есть Господь, у нас в Ведах говорится, в теле человека живет две души, а иногда четыре, а иногда шесть, иногда восемь. Запутал я вас? Две души — это когда я и Бог, он сзади находится, сверхдуша, она тоже душа, только высшая душа. Бог, он может сразу во всех людях жить. Четыре души означает, что женщина беременна одним ребенком. Шесть душ означает двумя. Восемь означает тремя. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что эта идея, что только одна душа живет в человеке, это неправильная идея. Бывает, три души живет в человеке. Нечетное число, нехорошее. Это означает, что в человеке дух поселился. Это тоже душа, и он замутняет сознание. Я разок, одна девушка, у нее как бы поселился дух внутри, и меня попросили ей помочь. Я начал молиться, и этот дух, он, ну, через нее, через девушку начал говорить мужским голосом. Говорит, слушай, останет меня, мне жарко. Но он попытался, ну, он добрый такой ко мне был. Пытался со мной, ну и потому что я по-доброму относился к девушке и к нему, и он начал со мной вести диалог. Он говорит, оставь меня в покое, мне жарко. Я ему говорю, но это же не твое тело, это тело другого человека. Тебе надо раскаяться и просто получить свое тело. Но дух как бы не сильно захотел оставлять тело этой девушки. Пришлось дальше молиться. Духа можно вытеснить с помощью силы из тела. Но это непросто. Это сильная такая очень борьба. Фактически он в этом случае он погибает, он теряет тело. Он страдает, и горит и потом оставляет тело в результате. Он страдает от этого. Но это надо делать. Это не грех его выбить из чужого тела. Видите, есть много вещей в жизни, которые очень трудно понять. Некоторые люди, как я сейчас рассказал, думают, ну, Олег Геннадьевич, у тебя, наверное, тоже там что-то подсело, потому что ты что-то как-то уже начал гнать. Потому что, когда что-то непонятное, человек слышит, он не может это принять сразу. Да и не надо. Зачем принимать то, что ты не понимаешь? Живи, учись, пытайся понять эту жизнь. Мы сегодня говорим с вами о заболеваниях тоже, в том числе. Мы говорим об очищении сердца и о болезнях, потому что это темы схожие. Потому что надо не только сердце очищать, а также свое тело, в котором ты живешь. Например, есть такое понятие осквернение тела. Вот если ты, допустим, помнишь зло о ком-то, ты оскверняешь каждую секунду тело, и неизвестно, какие каналы забьются и что из этого получится. Зачем об этом думать? Надо просто простить. Если человек не прощает, он получает тяжелое заболевание, как результат. Или психическое тело загрязняется, и психическое заболевание получает, или физическое тело загрязняется, и физическое заболевание. Да какая разница, какое? Что тебе это? Хочешь проэкспериментировать? Я говорю, один человек мне говорит, Олег Геннадьевич, я вам не верю. Я говорю, замечательно, можете не верить, но у вас есть два варианта, или поверить, сделать так, как надо, или проверить своей жизнью. А речь как раз шла о злокачественных опухолях. Он говорит, что-то как бы эксперимент такой не очень. Я говорю, ну тогда думайте, что вам дальше делать. Эксперименты бывают разными. Или поверить кому-то другому надо, или мне. Ну, что кому-то надо поверить, потому что если как бы вы боитесь этой болезни, значит, есть причина. Итак, кстати, есть два типа страха. Есть страх, навеянный страхом, или мнительность называется. Вот человек, допустим, о чем-то услышал, и сразу он думает, что он этим заболеет. Это от страха идет, или мнительность. Для того, чтобы понять, что твой страх имеет основание, человек должен молиться. Вот, допустим, если ты молишься, у тебя в сердце постепенно становится спокойно, но ты чувствуешь, что страх этот остался на фоне спокойствия. Допустим, человек боится заболеть злокачественной опухолью. Или как одна девушка говорит, я чувствую, что я могу уйти из жизни раньше времени. Я говорю, вы это чувствуете и боитесь, или чувствуете и не боитесь? Она говорит, я раньше чувствовала и боялась, а сейчас молюсь и чувствую, и не боюсь. Это значит, что это правда. Потому что когда пропадает страх, а ощущение остается, значит, ты чувствуешь то, что есть на самом деле. Но это также означает, что ты уже чуть-чуть это победил. Потому что если ты... Есть три стадии. Первая стадия. Я чувствую предварительную преждевременную смерть. Подтверждение, да? Бог подтверждает, говорит. Смотрите, правильно говорит? Есть такие моменты, как бы, в ведах описано это. И подтверждения бывают такие со стороны от Бога иногда. Разные бывают совершенно. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, но пока наоборот, только черному коту и не везет. Это все правда. Есть эти приметы, все это правда, но есть два типа людей. Один тип людей живет в страхе, им не надо знать эти приметы, потому что у них все становится приметой вредной. У них хороших примет нету таких людей. Они как бы живут, как в этом фильме ужасов. Все у них вредные приметы, то есть они не понимают, как это работает. Это работает таким образом, что если человек живет в молитве, он через сердце свое очищает, делает его чистым, то он может легко понять, это знак от Бога или просто мой вымысел. Потому что когда сердце становится спокойным, вымыслы все пропадают, а знаки от Бога остаются. Ну как объем работы? Вот, допустим, мне все сказали, у тебя кухня грязная, иди помой. И человек думает, ой, не пойду на кухню, не пойду, все там грязно, все кошмар. И потом успокоилась, пошла на кухню, смотрит, чистая. Это был вымысел, оказывается. Понимаете, о чем я говорю? Надо, чтобы понять, нужно успокоиться сначала. И просто идти в эту сторону. Люди боятся трудностей, они хотят туда идти. Но когда человек идет, он потом понимает, насколько это... Ну, сильно. Потому что бывает, что как бы объем работы бесконечно большой. Ну, допустим, ты почувствовал, что близка смерть. И ты начал молиться и почувствовал объем работы бесконечно большой. Дальше ты спрашиваешь, а с чем это связано, и начинаешь об этом молиться. И дальше тебе приходит знание, что тебя Бог ждет в другом месте. И у тебя там есть важные дела. Понимаете, да, о чем я говорю? Но так бывает редко. В основном бывает по-другому, правильно. Вот, в основном бывает по-другому, что есть какая-то трудность в сердце, и она побеждается как? Сначала появляется легкое сердце по поводу этого события, следующий этап – знание, что делать. Приведу пример. У нас была беседа на центральном телевидении в Москве, о том, как победить злокачественные опухоли. Я тоже говорил о том, что надо бросать мясо, курение, чтобы люди знали, что это приближает к опухолям, к злокачественным. Ну и так далее. Но есть еще другая тема. Одна женщина, она рассказала, про, как она вылечила неизлечимое заболевание. Она сама директор клиники серьезной, элитной в Москве. И она лечилась у самых лучших врачей в Москве. Ну, высокопоставленный человек, имеет связи. Никто ей не мог помочь от этой болезни. И она начала молитву. Теперь смотрите, интересно. Первая стадия, у нее появилось спокойствие, что она вылечится. Вторая связь уже, стадия означает, что я начинаю влиять на ситуацию. Да? Помните, я говорил вам вчера? Первая стадия в сердце очищает спокойствие. Вторая стадия, она начала влиять на ситуацию, и в случае отношений я уже могу общаться с человеком, а в случае болезни я начинаю понимать, что делать. И после спокойствия дальше она молится, и после молитвы легла спать вечером. И ночью ей снится сон, что она должна поехать в Европе, она сама из Москвы, в такое-то место, вот такой есть храм в ее вере. И там в этом храме есть гостиница храмовая, ей там надо неделю жить в этой гостинице, там совершать какой-то пост и ходить на службы, там молиться. И она за неделю вылечится от этой болезни. Она получила такое знание. Но она понятия не имела об этом храме, об этой гостинице, ничего вообще. Она начала изучать сразу эту тему и увидела, что это правда, что есть такое место, есть такой храм, есть такая гостиница там, и туда можно приехать. Она взяла отпуск, поехала и вылечилась от своей болезни. Это факт. Понимаете, о чем я говорю или нет? Но могут быть другие варианты. Например, Бог дает знание о том, как, какого врача лечиться. Или, может быть, не врача, а может быть, тебе бегать надо, или ходить там, или поститься, или еще чего-то. То, что ты уже понимаешь, Бог тебе подтвердит это в сердце. Но самое главное, понимаете, люди никогда этим не занимаются. Заболел тяжелой болезнью, дальше чем мы занимаемся? Первое – испуг. Второе – беготня по знакомым и спрашиваем, что делать. Совершенно в тупом состоянии ложимся под нож. Прежде чем ложиться под нож, надо быть уверенным, что тебе помогут. Это тоже через молитву делается. Бог может дать знание, поможет тебе операция или нет. А есть только два варианта. Эти варианты высвечиваются через молитву, опять же. Но если человек не хочет побеждать судьбу, значит, он живет в пустоте. То есть он не понимает, что будет. Он не хочет слышать. Допустим, женщина, она победила судьбу уже в какой-то степени. Она уже знала ответ. Она меня спрашивает, я ей подтверждаю. Она говорит, Олег Геннадьевич, все, что вы сказали, я уже знаю сама. Потому что Бог ни от кого ничего не скрывает. Он... как бы, если ты хочешь узнать правду, он тебе все в сердце скажет. Не обязательно кого-то спрашивать. Итак, понимаете, злокачественные опухоли – это всего лишь просто закупорка каналов. Некоторые говорят, проклятие там какое-то, там сглазили, испортили, там заворот, отворот, поворот, там приворот. Это все означает, что верите в духов. Понимаете, когда человек верит в злые силы, он идет к этим гадалкам, и гадалка на нем ставит печать на этом человеке. Все, осеннее пальто можешь не покупать. Замечательная идея. Вот это значит, что нет выхода в жизни, понимаете? Значит, эта жизнь, она тупая. Все, тебя сглазили, все. Все, тебя сглазили, все. Замечательно. А за что сглазили? Да не важно, какая разница, просто сглазили, все. Значит, кто виноват-то в моих всех проблемах? А вот он виноват. Все, я верю в злые силы. Значит, есть люди, которые могут просто забрать мою жизнь просто так. Но это значит, что я просто так родился, значит, на этой земле. Да это бред полный, понимаете? Никто не имеет права забрать мою жизнь просто так. Просто ему так захотелось, и все, замечательно. Кто в это поверит? Но если ты начинаешь верить в злые силы, то они тогда начинают действовать через тебя. Ты приходишь к этой бабке-гадалке, она тебе укрепляет веру. Ты уже как бы догадывался, что меня сглазили. Уже догадывался. У тебя была эта вера уже в духов или в злые силы. Замечательно. Ты пошел к бабке-гадалке, она тебе веру укрепила, печать на лоб поставила, показала пальцем, где? Фас. Все. Теперь вперед уже дальше. Обратной дороги нет. Значит, надо идти и разрушать свою жизнь. Все. Это означает слепая вера. Никогда нет такой веры. В этот мир соткан из одной только справедливости. Вот он соткан из справедливости. Здесь нет ни насилия, ни обмана, ни лжи. Все, что происходит с нами, это результат наших собственных поступков. Это наш выбор. Никогда зло не может одолеть того, кто творит добро. Даже если он в прошлом ошибался, он будет прощен. Просто выберите правильный путь. А правильный путь – это путь познания. Пытайтесь понять, что есть глубже жизнь, есть высшие силы в этом мире. Не надо думать, что этот мир соткан из случайных каких-то комбинаций. Это же полный бред так думать. Но вот представьте, смотрите, мы кушаем пищу, да? Мы знаем, что там происходит, нет? Миллиарды процессов одновременно, синхронно, и все абсолютно правильно. Клетка имеет миллиарды процессов одновременно, каждая клетка в организме, их огромное количество, все они синхронно работают. Это система, которую никто не может ни скопировать, ни понять до сих пор, несмотря на развитие такой науки. Даже полностью понять, как работает клетка, ученые не могут, они только видят какие-то детали. И теперь вот эта вся система, мы говорим, работает автоматически. Это же бред. Ну где вы видели, чтобы вот машину пустить, она врежется в столб автоматически? Но если человек научился ее дистанционно управлять через компьютер, она поедет как надо. Ну не бывает, чтобы столько процессов в организме работали автоматически. Больше того, мы поели, не знаем, что там происходит, никто не знает. Но в какой-то момент мы думаем, оп, надо идти с лекции, иначе будет пахнуть. Понимаете? Кто-то дал сигнал, кто-то сигнализирует. Или я думаю, о, вот этот человек мне принесет счастье в жизни. Это опять Бог помогает, это опять сигнал. Так это происходит или нет? Как вы думаете? Или вы думаете, я сама себе выбрала человека? Утро моих глаз. Видите, Бог действует. Связан день и завтрашний, и прошлый, встречи наших рук. Человек начинает видеть свою судьбу. Это Бог ему дает знание. Вот это твой человек, он говорит, живи вместе. Не то, что ты вот всегда будешь счастлив с ним. Если сможешь сдать экзамен, будешь счастлив. Но человек видит в своей жизни, что сначала только хорошее. Потому что Бог показывает, вот так может быть в твоей жизни. Он ему показывает, вот смотри, как может быть, если ты будешь правильно себя вести. Бог ему говорит, у твоей судьбы вот с этой девушкой будет очень много дней хороших. Про плохие ничего не говорит. Иначе испугается. Всегда же в сказках так. Кощея бессмертного замочили. Вот. Хоть он и бессмертный. Бабу-ягу тоже там всех покоцали. Потом женились. А дальше что? Вот и сказки конец, тот слушал, молодец. Все, подробности не расшифровывают. А дальше начинается жизнь, а не сказка. Означает, будут испытания обязательно у всех. Сказок нет в этом мире. Есть только жизнь. Сказка — это подарок Бога. Любовь, вот это все испытания, в начале которой приходят. Подарок Бога, подарки — это хорошо. Но жизнь означает, что мне самому придется. Сегодня моя одна близкая родственница сказала мне, я, говорит, не могу больше с ним жить, хороший человек, но я его не люблю. Я не могу без любви жить, мне нужна любовь. Я говорю ей, тебе бескорыстно надо начать действовать для него, придет любовь. Она говорит, слушай, Олег, говорит, я могу бескорыстно действовать для того, кого я люблю. Я говорю, стоп, это что за бескорыстное действие? Ты любишь, то есть Бог тебе дает энергию сначала, а потом ты ему отдаешь. Это что за бескорыстное действие? Он говорит, а если я не люблю, как она говорит, если я не люблю человека, как я могу ему отдавать? Я говорю, так все люди из-за этого разводятся. Она говорит, ты что делаешь? Я говорю, да ты должна научиться просто из чувства долга заботиться о нем, потому что Бог тебе человека дал. И после этого появится к нему любовь. И потом я ей говорю, она обслуживает клиентов, ну просто работает за обслуживание. Я говорю, вот представь себе, ты обслуживаешь клиента, он тебе не нравится. Но ты начинаешь ему служить, заботиться о нем, и он начинает тебе нравиться. Он говорит, было такое. Сначала мне не нравились, и я как бы все делала, но мне не нравились. И они больше не приходили ко мне. Но когда я начала более самоотверженно действовать, они начали возвращаться, и потом начали мне нравиться. Я говорю, вот точно так же и мужик. Он говорит, да? Ты что, без любви надо жить, что ли? Я говорю, так это любовь, это не твоя заслуга, это Бог тебе дает это чувство. Счастье от человека. И ты думаешь, что это ты как бы должна чувствовать априори. Оно закончится, это чувство. Женщина 80 лет приходит к врачу, говорит, я, сынок, я что-то не мочусь. Он посмотрел, пощупал пульс, говорит, все, бабушка, кончилась моча. Ну, то есть Бог просто так давать теперь не будет. Надо совершать усилия теперь для того, чтобы жить. Об этом анекдот. Понимаете, иногда надо совершать усилия. Некоторые люди говорят, а что это все здоровые, я больной? А вот чтобы ты совершал усилия, учился. Ты не думаешь, что тебе просто так здоровье дастся. Вот твоя жизнь для того, чтобы ты учился трудиться над своим телом. Все, будешь трудиться, будешь здоров. Не будешь, хоть оббегай всех докторов, бесполезно. Ничего у тебя не получится. Также тоже любовь. Иногда людям дается много возможностей быть влюбленными. И они думают, о, вот это и есть жизнь. Да это не жизнь, это просто подарки. Жизнь будет впереди. То, что ты можешь хорошо влюбленным быть или любить, это не означает, что это продлится долго. Все закончится, ты не будешь чувствовать любви от близкого человека. Все. Это мое предсказание. Дальше что нужно делать? Надо просто начать ему давать, дарить счастье просто из чувства долга. И тогда он будет чувствовать благодарность от тебя, этот человек. И через его благодарность придет опять любовь в твое сердце, потому что ты будешь чувствовать в нем душу. Ты увидишь в нем чистоту в этом человеке. И вот это и есть настоящий уже экзамен, который человек должен сдать. Но для того, чтобы его сдать, мне одна девушка говорит: «Олег Геннадьевич, я так делаю, у меня силы не хватает, я не могу ему служить, у меня нет сил». Я говорю: «Так ты пойми, что у тебя их и не было. Тебе надо в молитве, в служении Богу, в контакте с природой, в контакте делать добрые дела людям, социальные силы появляются. Делай зарядку на природе, радуйся природе, у тебя для здоровья силы появляются. И ходи в храм, молитву читай, у тебя будут силы преодолевать судьбу». Все силы берутся от Бога, через природу, через людей, через веру. Нет такого, чтобы у человека по себе силы появились. Он говорит: «У меня сил нет». Значит, у тебя неправильный образ жизни. Есть такое понятие — внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь означает батарейки заряжать. Каждый человек должен заряжать батарейки. Попробуйте собаку дома подержать, не выпускать на улицу. Она там и зайдется. Почему? Потому что ей нужна внутренняя жизнь. Она бежит на природу и начинает там радоваться всему, вилять хвостом. В это время она наполняется от природы возможностью жить. А если она будет просто в доме сидеть целый день, она сдохнет. Понимаете? Потому что ей нужны силы. А силы берутся от природы. Так и человек. Но человек не собака, он просто сдохнет и все, он не побежит. Потому что человеку Бог дал разум, чтобы изучать, как правильно жить. Если мы не хотим изучать, значит, у нас инстинкт не включится. Бог нам отключил все инстинкты, мы должны с помощью знаний все включать сами. Собака, например, нюхает, с помощью запаха определяет, какая пища подходит, какая нет. Вот я вам вчера об этом сказал. Вы сегодня, кто сегодня нюхать начал, поднимите руку. Значит, вы меня слушали. Остальные все не начали. Чтобы понять, вам подходит пища или нет, вы должны понюхать ее сначала, потом есть. Это в ведах написано, я это изучал. Я пришел к своему другу, я очень все серьезно изучаю. Я хочу пробить свое себя знанием. Я пришел к своему другу и говорю: «Кобрейный яд пахнет», а он, ну, кобры разводит для того, чтобы яд добывать. Такой человек. Я подошел к кобрам, говорю: «Они меня могут укусить через сетку?» Он говорит: «Нет, конечно». Я подошел поближе, и кобра такая. На сетку. Я такой: «А!» Он говорит: «Не волнуйся, она не достанет». Я говорю: «Ну где твой яд?» Он показывает мне такой коробок, ну такой, баночка такая круглая, стеклянная. И там белые кристаллы. Я говорю: «Сколько человек можно убить этим количеством яда?» Он говорит: 100 человек смело, насмерть, мгновенная смерть, 100 человек. Такая баночка яда, кабрина. Я говорю: «Нюхать можно?» Он говорит: «Я нюхал, видишь, жив, можешь понюхать». Я говорю: «Запах какой?» Он говорит: «Запаха нет». Я нюхаю баночку кобрейного яда. У меня волосы дыбом встают. Пахнет смертью. Запаха нет, но пахнет смертью. И тогда меня пробило. Я понял, что запах показывает человеку, что можно кушать, что нельзя. И потом всю ночь мне этот запах снился. Это пробило мое психическое тело, этот запах. И я сплю, и как бы кобра передо мной такая. Замечательный сон. Вот. Я понял, что больше я это нюхать не буду никогда в жизни, хоть и я жив остался. Вот. Будете нюхать теперь, что кушаете, или нет? Или будете потом нюхать уже? Конечно, надо понюхать, все пронюхать, почувствовать. Если запах легкий, свежий, прохладный, приятный, значит подходит. Если запах теплый, значит вас перегревать будет пища. Если запах, ну как в нос бьет, допустим, специю берете, в нос бьет, не подходит. Перец черный, допустим, представляете, он же в нос должен бить, по идее. Я нюхаю черный перец и пахнет чем? Свежестью. Другой человек нюхает, говорит, ой, гюжик. И нос обжигает ему, значит, не подходит. Но все же очень просто. Я нюхаю, вот так подношу, мне не обжигает нос, потому что мне подходит эта специя. Если запах тухлый, как будто протухло, значит, этот продукт будет плохо влиять на обмен веществ. Представляете, мы берем специю, из 10 человек одному кажется тухлой. Он говорит, а что ты мне даешь специю несвежую? Она как будто она протухла, испортилась. Я говорю, так она свежая. Все остальные нюхают, говорят, свежая. Он говорит, о, не свежая. То есть тухлый запах бывает. Вы пищу нюхаете, о, испортилась. Это не испортилось, вам просто не подходит. А может быть и испортилось. В любом случае кушать не надо. Не поможет. Запах свежий, легкий, тяжелый есть запах. Нюхаешь, так тяжелый запах. Если запах тяжелый, значит, эта пища, она будет влиять на давление. Ну, то есть тебе плохо станет после того, как ты ее поешь. Понятно, да? Запах легкий, просто легкий, значит, подходит. Никакого запаха нет. Нюхаешь, нет запаха. Значит, подходит. Потому что если не подходит, по-любому что-то нехорошее почувствуешь. Это просто я вам говорю какие-то простые вещи, которые жить помогут. Но если вы все-таки хотите не заболеть тяжелым заболеванием, то вы должны понять, что есть злые духи в этом мире. И, к сожалению, у нас от них нет никакой защиты в нашей жизни. У меня был стресс тяжелый. Это было много лет назад. Елена, по-моему, вы приехали ко мне в Москву, да? Прям приехали ко мне в гости прям. Она приезжает ко мне и говорит, надо ехать лекции читать. Я говорю, я не могу, мне плохо. Она говорит, ну вот по дороге и это станет легче, люди ждут. Что о себе только думаю. А я перестал ездить лекции читать, вообще не читал. И она меня выманила, то есть приехала ко мне. Мы были не знакомы тогда еще. Ну так, чуть-чуть были знакомы. Я вдохновился, поехал. И Рига — это было первое место после вот во время стресса, когда я начал лекции читать, и постепенно я вышел из него, выполняя свой долг. Это было сколько? Наверное, 10 лет назад, может больше. Понимаете, эти злые духи, они проникли в нашу жизнь. Мы даже не знаем, что они уже влияют на систему нашего мышления. Например, раньше люди для того, чтобы что-то благоприятное сделать, они встали в центр стола, ставили алтарь или икону. Ну, допустим, они хотели покушать благоприятно, очень хорошо в праздники, в какие-то события серьезные, очень благоприятно покушать. И люди сейчас так же делают, праздники проходят, и люди кушают во время праздника, но в центр стола они ставят не икону уже, а бутылку. И когда они хотят благословить друг друга, они не молятся и не говорят «ради Бога, пускай у тебя так будет». Они поднимают рюмку и говорят «пускай у тебя так будет». Это означает, что эти люди поклоняются определенному виду духа, который называется «веселящий дух». Этот дух очень могущественный, потому что он забрал сознание у людей почти всей земли. Понимаете, как он действует, этот дух? То есть он дает человеку счастье просто так, как кажется. То есть человек выпил и стало хорошо, но взамен на его волю. То есть человек, который вот так начинает выпивать, то чем дальше он выпивает, даже по чуть-чуть, тем больше у него атрофируется способность побеждать свою судьбу. В тот момент, когда ему станет плохо, он не будет молиться, бегать, не будет совершать аскезы, поститься, он просто выпьет и все. Это означает, что человек попал в зависимость к этому духу. Другой вид злого духа, он действует по-другому. Например, когда человек просто устал, то есть один вариант простой. Это взять просто, наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. То есть, если тебе плохо стало, ты устал, иди контактируй с природой. Но этот злой дух предлагает просто закури. Тебе плохо стало, ты устал, закури. И когда человек курит, что происходит? Этот злой дух блокирует его контакт с усталостью. Человек чувствует, что как будто он не устал. Несмотря на то, что усталость из тела никуда не делась. Потому что когда заканчивается действие никотина, усталость опять приходит. И человеку надо что сделать? Опять закурить. Ну то есть и фактически, чем он занимается весь день? Он курит целый день для того, чтобы перестать чувствовать свою усталость. Это называется самообман. Есть злуки, духи еще более злые, которые, вот понимаете, есть люди, которые в прошлой жизни жили в раю на высших планетах. Там очень большое наслаждение, когда человек добрые дела делал в своей жизни, но не для Бога, а для того, чтобы просто понаслаждаться жизнью в будущем. Он не Богу их отдавал, а своей будущей судьбе. Такие люди попадают в рай. Но там нет духовной жизни, есть в рае. В раю есть два направления. В одном месте есть духовная жизнь, молитва, а в другом нет, как курорт. Человек приезжает туда и балдеет. И вот он там балдеет долго очень, до 10 тысяч лет, по нашему исчислению. И потом он попадает опять на землю, потому что его добрые дела заканчиваются. И когда он попадает на землю, он очень мечтает, у него в сердце остается это чувство, сильное желание вот этого наслаждения райского. И есть такая сфера услуг, это такие виды духов, которые говорят: обращайтесь к нам. Просто берете, колите в вену наркотик и получаете это райское удовольствие. Не надо ехать, не обязательно туда попадать, на райские планеты. Просто обращайтесь к нам. То есть есть виды такие злых духов, которые человеку моделируют этот рай в сознании, если он колет себе наркотическое вещество. И когда человек это испытал, это райское чувство, он раньше помнил об этом и думает: блин, так вот что значит я хотел в жизни, вот это мне и надо. И он путает наркотический транс с раем. И в результате начинает колоться, пока дух его не забирает. Такой человек заканчивает жизнь самоубийством. Или у него просто органы атрофируются, печень не может работать нормально. И он просто погибает. Думаете, он потом в рай идет? Нет. За такую жизнь он идет уже вниз, страдать дальше, не вверх. Ничего, что я об этом вам рассказываю. Мои хорошие, пожалуйста, держитесь от этого всего подальше. Допустим, вы сейчас там курите или выпиваете. Ничего страшного. Просто поймите, что если вы будете бросать курить, вы еще больше будете курить. Если вы будете бросать пить, еще больше будете пить, потому что вы со знаком минус привязываетесь к этому духу. Просто так вы не отделаетесь. Но есть способ. Вы перестаньте бросать курить и пить. Захотелось курить — курите, захотелось выпить — выпейте. Но целый день думайте о том, чтобы работать над собой. Целый день старайтесь менять свою жизнь, слушать лекции, учиться двигаться, учиться питаться правильно. И тогда все ненужное отвалится само. Человек бросает курить, когда он просто об этом забывает, когда ему просто это не надо, когда он научился отдыхать нужными методами, все, что не нужно, отвалилось. У кого так само собой отвалилось курение? Поднимите руку. Все. У кого само собой отвалилась выпивка? Поднимите руку. Замечательно. Вот и все, ничего сложного нет. Но если вы об этом думаете, я бросаю, тогда посмотрим. С духом вы не потянете сражаться. Он вас заломает. Но если он не нужен уже, то он сам уйдет. На него никто не обращает внимания просто. Был такой фильм там про горе-горюшка. Горе, злосчастье в придачу. Его передавали всем. И один солдат бравый там, ему горе это передали, и у него там все, нищета пошла, все. И он нормально. Говорит, нищета так нищета, нормально. И горе что-то... Плохо стало жить у этого солдата, потому что он на него внимания не обращал. И горе это от него потом сбежало само. Это факт, 100%. Так действует судьба человека. Теперь смотрите, вы заболели злокачественной опухолью. Что делать? Я исследовал эту тему очень серьезно. Есть вещи, которые помогают. Вот, например, если вы поститесь одновременно и очень много двигаетесь, то опухоль может сгореть. Особенно доброкачественные легко так уничтожаются. Если у вас доброкачественная опухоль, вы просто, ну, допустим, с утра не кушаете, поститесь и бегаете, двигаетесь. Да, человек не ест и двигается, у него начинается вот этот обмен веществ на сжигание ненужного в организме. Понятно, да, система? Но если у вас злокачественная опухоль и уже большая, знайте, что вы этим способом не победите судьбу. Ее надо просто вырезать. И поэтому классические методы лечения, такие как цитостатики, облучение и операции, являются самым гарантированным способом пожить дольше. Я знаю много методов «помоги себе сам», много книжек. Все люди, большинство людей, которые этим пользуются, просто теряют время. Это мой опыт врача многолетний. Я сам пытался лечить злокачественные опухоли. Поверьте мне, что самый лучший способ – это все-таки вырезать эту болезнь, потому что это агрессия внутри тела. Самый лучший способ – ее убить. И как можно быстрее. Нет субстрата, дух злой выходит из организма. Он не может дальше в организме жить. Ему нужно место, где жить. Нет места, нет жизни. Вырезали, избавились. А дальше здоровый образ жизни. Почему опухоль возникла? Потому что каналы забиты тонкие. Означает, мясо бросаем есть, курить бросаем, пить бросаем. Начинаем двигаться как можно больше. Бег, пост. До свидания, злокачественная опухоль. Понятно, да, система? Но сначала ее надо победить в организме. Самое опасное – это худеть. Если человек начинает худеть, значит, он уже теряет возможность победить опухоль. Надо, если человек двигается достаточно, у него много движения, то у него пища будет усваиваться хорошо, и он не будет худеть. Худеет человек от гиподинамии. Когда опухоль плюс гиподинамия, человек теряет возможность жить. Постепенно. Если уж говорить о других методах лечения, то надо знать, что самым лучшим лечением является просто природа. Я вам уже говорил. Также следует знать, что разные виды пищи тоже имеют очень большое значение, и они обладают лечебной силой. Вот, допустим, если у вас депрессия, надо есть фрукты и сухофрукты, и мед по утрам. Это лечит депрессию. Потому что депрессия означает, энергия вниз идет у человека, а фрукты поднимают ее вверх. Ну, то есть, если говорить о лечении, есть такое понятие, как расаяны в аюрведе. Это тоже сладкое, вот вы берете, как там какая-то сладкая смесь, там есть, допустим, чернослив, какие-то сладкие корни, типа солодки там, и другие, мед, все, что дает сладкий вкус. И вся эта расаяна, она вся сладкая. И эти расаяны тоже лечат депрессию. То есть, если у вас слабость, депрессия в организме, то помогает сладкий вкус. Нужно есть то, что сладкое. И это именно фрукты, не сахар там, а именно фруктовая сладость. Есть, допустим, морковь. Это корень. А надо фрукты, понимаете? Сладкие фрукты есть по утрам. И депрессия, до свидания. Если у вас кожные болезни, диабет, допустим, нарушение обмена веществ, знайте, что самый лучший способ вылечить все заболевания, которые связаны с нарушением обмена веществ, все до одного, это зелень, листья. Шпинат, салат, лист шпината, салат, салата. У нас вообще нет рецептов. Вы знаете, что зелень можно тушить? Есть тушеная зелень, и это очень полезная пища. Фактически, это самая полезная пища на Земле. Потому что зеленая пища, вот допустим, у вас начинается сахарный диабет. Если вы начинаете есть одну зелень, вы вылечиваетесь сами от сахарного диабета, больше ничего делать не надо. Даже это, если это инсулинозависимый первый тип. Просто одну зелень едите и все, и диабет, до свидания. Кожные болезни, делайте как можно больше зеленой пищи в рационе. Нейродермит, псориаз, там, экзема, все проходит. Потому что эта пища, она балансирует все нарушения энергии в организме. Понятно, да? Если вы чувствуете, что у вас нет сил, просто слабость в организме, вы говорите, а витаминоз? Нет, это не хватает праны. Самое большое количество праны в, в продуктах, которые в молодости больше всего праны. Возьмите маленького ребенка, он пухленький такой, щекастенький. Это означает много праны. Его хочется поцеловать в попу, да, бабушку уже в попу никто не целует, потому что мало праны. Она не пухленькая, не щекастенькая. Вот. Поэтому точно так же проросшие зерна. Они пухленькие, щекастенькие, они дают силу человеку жить. Поэтому проросшие зерна нужны для тех, у кого слабость. Послеоперационный период, нет сил жить. Слабость в теле, ничего не усваивается, не переваривается. Значит, проросшие зерна. Как их есть? Можно в салате, можно в сырую. Можно варить их даже, если вы так не можете их есть. Но они в любом случае дадут вам силы жить. Услышали? Есть особый вид проросших зерен. Люди не знают, как это делать. Но если у человека не хватает работоспособности, у него нет сил работать. Он говорит, я работать не могу. У меня устаю от работы. Берете пшеницу, проращиваете ее просто где угодно. И она прямо из зерна вырастает вот до такого размера. Легко. И дальше срезаете вверх, низ оставляете. В блендере вместе с водой. Получается такой зеленый сок такой. Сладковатый на вкус и как бы с ощущением частичек вот этих вот тканей, волокон. Пейте этот сок, не бойтесь, ничего плохого не будет. Вы получите очень сильную бодрость. Если вы каждый день будете его пить, вы будете бодрячком. Потому что это дает работоспособность, такая зелень. Запомните, что самая полезная пища – это не жареная пища и не вареная. Самая полезная пища – это пища, печеная в духовке, а с маслом. Она дает человеку хорошее пищеварение. И эта пища нужна тем, у кого ослаблено пищеварение, ничего не переваривается. Надо все запекать в духовке. И запекать не так, чтобы все превращалось в кашу, а запекать до полусырого вида, но промасливать хорошо. И когда вот эти все овощи там или фрукты запеченные до полусырого вида, промасленные, они дают очень хорошее пищеварение. А если вам жарко постоянно жить, и вы как бы из-за этого ничего не переварите, что очень жарко, вам надо тогда пищу готовить на пару. Вода, когда подогревает пищу, и на воде все готовится, то пища сохраняет все свои полезные свойства, она сохраняет прану. Но если вам жареного захотелось, тоже нормально, но я вам сейчас научу, как надо жарить. Пища должна жариться быстро, и она жарится просто в масле. Наливаете много масла, берете любой продукт, туда окунаете, в это масло, оно там кипит и вытаскиваете. Пускай там он будет полусырой. Эта пища тоже полезна. Но если она покрывается корочкой, то есть пережаривается, она становится вредной уже. Специи, которые бросаются в начале еды, идут во вкус. Допустим, пища невкусная, говорит, мне ничего не вкусно. Тогда специи надо бросать в начале. А если вы хотите, чтобы специи вам дали силы жить, тогда в конце. Если вам нужны силы от специй, хорошее пищеварение, хороший аппетит, тогда в конце пищи надо их бросать. Все эти жареную, пареную пищу, все это надо есть только в обед. Вечером должна быть просто как бы вареная пища, пресная, если вы хотите покушать. Нельзя зерно вечером есть. Гречка – это не зерно. Чечевица – зерно и бобовое, чечевица – это бобовое. Нельзя есть вечером эту пищу, она плохо переваривается. Мясо есть вообще нельзя. Это вредная для здоровья пища. Китайцы провели многомиллионное исследование. Много миллионов людей участвовало в исследовании. Это исследование длилось много лет. Написали серьезную диссертацию, которая поразила весь научный мир. В ней доказывается, что мясная пища – главный канцероген. Все виды рака возникают из-за употребления мяса, потому что мясо больше всего, быстрее всего забивает психические каналы тела. Это проклятие животного, понимаете? Мы едим тех, кого убили, жестоко убили. Из-за этого мы проклятые становимся. И из-за этого тонкие каналы забиваются. Это все равно, что как ненавидеть человека. Ненависть рождает рак, а также мясо. Почему? Потому что мы таким образом ненавидим животных, употребляя пищу их мясо. Как бы. Если бы мы видели весь процесс, кто из вас согласится посмотреть на кролика, которого замочат на вас на глазах, потом зажарят и вам подадут? Согласны? Нет. Значит, мы закрываем глаза на правду просто и все. Закрываем глаза на правду просто, это честно. А вот этот весь процесс... Вы знаете, как в древности мясо ели? Есть люди, которые хотят мясо по-любому. И в Ведах описан процесс, как можно мясо есть. Допустим, человек решил зарезать козла. Он должен совершить ритуал освящения пищи. И он, когда освящает пищу, для того, чтобы Бог принял эту пищу, ему нужно козлу сказать на ухо. На санскрите они это делали. В этой жизни я тебя убиваю, в следующей ты меня. Согласны? Если согласны, можете смело есть мясо. А если не согласны, надо смело заканчивать. Эта пища никогда никому не приносила здоровья. Просто есть три вида веществ, приковывающих человека к телесному счастью. И вы не сможете оторваться от одного из них, пока святыми не станете. От двух из них вы сможете оторваться легко. Если человек хочет разжигать в себе телесное счастье и не стремится к душе, то для этого существует вино. Вино разжигает страсть в человеке, желание плоти. Это описано в Ведах. Второй вид приближения к плоти, отделения от души, является потребление мяса. Когда человек ест, это грубое как бы наслаждение чужой плотью или стремление к тому, чтобы себя считать телом, не душой. И третий тип стремления к плоти только святые люди могут себе позволить не пользоваться им. Это секс. И не нужно бояться этого вот третьего. Нужно больше думать о самосовершенствовании. Придет время, и вам, и жене не надо будет. Вы будете любить чисто друг друга. Но пока надо, значит надо. И кроме того, это надо для рождения детей еще. Также это следует знать. Для Бога это надо уже. Я сегодня вам слишком много сказал уже. Я хочу вам сказать также о том, что есть, кроме здорового образа жизни, есть еще все-таки разные виды лечения, которые нужны. Первое, что нужно знать, это то, что не нужно отвергать современную медицину слепо. Это безумие. Потому что в ней есть области, которые очень нужны человеку. Например, когда у вас инфекция, то не отвергайте помощь инфекционистов. Потому что убивать несложно. Современная медицина научилась убивать, и нужно обязательно этим пользоваться, потому что инфекцию надо убивать. Если у вас внутри инфекция, нужно и убивать современными методами, понимаете, чтобы было быстрее и качественнее. Поэтому инфекционная помощь нужна, не отказывайтесь от лечения инфекции, любыми способами лечить. Например, у меня была кишечная инфекция. И, в принципе, ее можно лечить без антибиотиков. Потому что есть, допустим, корень полыни, есть листья нимба, есть зверобой, есть тысячелистник. Это естественные средства, уничтожающие инфекцию в кишечнике. И можно из них выбрать, если ты знаешь как. Но я не мог выбрать, потому что я обнаружил инфекцию в самолете. Да, летел в самолете. Там не было ни корня, ни полыни, ни зверобоя. Вот, и я просто сказал стюардессе, у меня инфекция. И она принесла антибиотики. Я их выпил. Это честно. Нет возможности естественными средствами лечить, как можешь. Следующее правило. Некоторые женщины для того, чтобы комфортно все протекало спокойно, не пользуются услугами акушеров. Это безумие. Потому что нет гарантии, что ваши роды пойдут правильно. Никто никогда не гарантирует, что женщина, рожая, не погибнет сама или не погубит своего ребенка. Поэтому для того, чтобы рожать, лучше это делать в тех условиях, в которых максимальная защита есть. Означает больницы. Я вам говорю, как человек, который сам роды принимал. Я принимал сам роды у своей жены. И зарекся, понимаете, зарекся это делать в жизни. Потому что это очень опасно. Одни мои знакомые, близкие люди, я им сказал, рожайте в больнице. Они все равно начали рожать дома. И дальше произошло следующее. Акушерка может быть очень крутая. Она может все что угодно сделать, но заставить женщину рожать она не может. Потому что роды могут остановиться в любой момент. У нее может закончиться силы рожать. И вот так и произошло. Она рожала, потом бац, и уже не может, нет сил. И дальше что? Ее все равно везут в больницу, но теряют время. Так как теряют время, страдает ребенок, страдает мать. Потом дальше что происходит? Мать кладут в реанимацию после родов, потому что у ней перестают отказывать почки. То есть мы начинаем молиться. Бог нашу молитву слышит, она выживает. И еле-еле за месяц приходит в себя. Ну и зачем это было надо, скажите мне, зачем? Я уж не буду вам рассказывать те случаи, когда мои знакомые погибали из-за того, что были вот эти роды на дому. И также не буду рассказывать, когда все хорошо заканчивалось, потому что вам это не обязательно знать. Надо ехать в больницу, мои хорошие. Просто есть разные роддома, есть платные, там, которые уже там ухаживают, заботятся. Ну вот это выбирайте. Потому что в каждом роддоме есть, где как бы принимают роды, там рядышком есть и хирургическое отделение. Если что не так пошло, 5 секунд, и вы уже спасаете себе жизнь и ребенку. Понятно, да, система? Следующее. Какие еще из видов медицины надо всегда принимать человеку? При злокачественных опухолях я уже сказал вам. Дальше. Есть такое понятие, как реанимация или экстренная медицинская помощь. Никогда не отказывайтесь, мои хорошие, никогда не отказывайтесь. Это надо. Даже если вы хотите сами вылечиться от болезни, если у вас состояние, в котором нужна быстрая помощь, никогда не отказывайтесь. Даже в древней медицине такая экстренная помощь была. И это не означает, что вам делают что-то сильно хорошее, понимаете? Главное – жизнь спасти в это время. Могут колоть разные яды внутрь, там всякие вещества, даже наркотики. Знаете, что наркотики могут спасти жизнь? Когда у человека сильная боль, он от боли может погибнуть. И тогда нужны наркотические вещества для того, чтобы человек не чувствовал боли. Один раз – не грех. Вы же не собираетесь потом это колоть всю жизнь. Ну, то есть, это хорошо, когда человек обезболивает, он выживает, потом дальше живет уже нормально. И так далее. Экстренная помощь – это хорошо. Теперь дальше. Лечить зубы – это хорошо. Они сами не растут. И так далее. Теперь, если уж говорить о медицине, которая вылечивает, то среди такой медицины тоже есть свои моменты. Например, массаж является медициной, которая вылечивает. Когда человек массирует человека, он любовь вкладывает. То есть массаж бывает разным. Не пользуйтесь услугами людей, которые делают жесткий массаж. Это всегда опасно. Например, я знаю, как один человек делал мануальную терапию, повернул шею, и человек умер на месте. Я знаю такой случай. Вот, вы рискуете всегда. Не надо эти все жесткие вот эти методы, потому что и у мануальных терапевтов есть также и мягкие методы. Допустим, позвоночник поставить можно потихоньку, не обязательно так, раз, понимаете, вот так вот. То есть можно вытягивать позвоночник, можно делать упражнения и на место все вставить. Но не обязательно жесткий стиль. То есть массаж, но не жесткий стиль, понятно, да? Это вылечивает. Особенно ДЦП, допустим, аутизм. Дети, им нужен массаж, потому что он расслабляет, снимает напряжение. Дальше есть такой метод промасливания. Я вас сейчас научу одной вещи, которая всем нужна в жизни. Запомните, когда вы тело промасливаете сильно, это очень опасно, вы можете погибнуть. Потому что если масло вам не подходит, вы можете перегреться от него, и будет потом несчастный случай. Вот. Но есть три вида масел, которые вы легко выберете из них трех то, которое вам подойдет на всю жизнь. Эти масла никогда не перегревают, особенно если выбрать из них свое. У каждого человека из этих трех свое будет обязательно. Кунжутное масло, кокосовое масло и топленое сливочное масло. Значит, рано утром вы омываетесь под душем, берете несколько капель любого из этих трех и просто на мокрое тело размазываете. А потом дальше омываетесь и вытираетесь полотенцем. Масло в микродозах остается на теле. Вы его почувствовать только через запах можете. Вот. Если чувствуете, что с этим маслом вам плохо, не нравится, не ваше. Вот когда вы промаслитесь и почувствуете, что хорошее, приятное ощущение, приятный запах от тела, и вам хорошо, бодро с этим маслом, вы можете так промасливаться всю жизнь. Просто на мокрое тело несколько капелек. Что это дает? Когда человек промасливает тело и волосы даже, волосы долго не выпадают. То есть это, ну, это гениальный способ сохранить волосы. Кожа становится молодой, то есть она долго... На самом деле, для того, чтобы кожа не старела, ей не хватает только масла и все. Запомните. Из этих трех масел выбираете одно, и кожа будет очень хорошо себя чувствовать. Это уход за кожей, а также масло, оно дает человеку... Ну, активизирует его огонь пищеварения и так далее. Но не надо много мазать, понимаете, иначе будет перегрев. То есть, если вы просто на мокрое тело несколько капелек размазываете, то этого достаточно человеку. Вот этот метод очень сильно помогает для здоровья. Поняли, как делать? Сначала вы моетесь с шампунью, с мылом, все смывает всю грязь. Потом дальше вы берете капельку на волосы, капельку на руки, капельку на ноги, на мокрое тело. И эта капелька размазывается по всему телу. А потом дальше вы еще раз чуть-чуть под душем промылись. Сразу же прям там вот намазали, еще раз помылись. Ну, чуть-чуть прям полили воды на себя. И потом вытирайтесь полотенцем. На теле остается запах только. Вы не почувствуете, не увидите масло. И оно ничего не испачкает. Вот это микродозы масла, они дают очень сильное здоровье человеку. Потому что это сильная методика. Если вы хотите лечить гормональные расстройства в организме, самый лучший способ их лечить – это гомеопатия. Но гомеопат – это врач от Бога. Понимаете? Это означает, что он просто должен чувствовать, что вам дать, чтобы вас вылечить. Там никакой науки нет. Это все равно, что чувствовать музыку или чувствовать цвет. Так человек может чувствовать лекарство. Он может почувствовать, что вам дать, и вы вылечитесь. Гормональные расстройства лечатся гомеопатией. Если у вас боль какая-то в организме или нервы защемлены, там, то есть боль, любая боль в организме, если она длительная, никак не вылечивается, она лечится иглоукалыванием. Запомните, акупунктура лучше всего лечит боль или нервную систему. Функции нервной системы, боль лучше всего лечится иглоукалыванием. Да? Что касается вакцин, то это спортлото. Иногда помогает, а иногда вредит. Никто не знает. Это спортлото. Хоть и врачи говорят, делайте вакцины. Я вот своему ребенку ни одной вакцины не сделал, и все нормально. Понимаете, просто есть, если вы уж боитесь инфекции, да, вы боитесь инфекции. А вакцины же делаются от инфекции, правда? Я вам сейчас дам несколько советов. Если вы не хотите, чтобы была инфекция, это легко достижимо. Первое. Все вирусные инфекции лечатся ветками сосны. Не обязательно их на ребенка даже ставить, просто ставите в комнате, где ребенок находится у вас. Должен быть свежие ветки сосны стоять, вирус не может там размножаться, нет шансов. Потому что сосна уничтожает вирусную инфекцию. Дальше вирусные инфекции также уничтожают белый перец, можно его в пищу просто добавлять, и свежий имбирь. Белый перец, свежий имбирь, ветки сосны, до свидания вирусной инфекции, или почти до свидания. Или они сильно ослаблены будут, или уничтожены. Дальше. Кишечная инфекция, я вам уже сказал, лечит корень полыни или просто полынь, лечит листья нимба, можно как бы купить в аюрведических магазинах. Грецкий орех, листья грецкого ореха, тоже небольшие дозы. Вот. Или просто, даже не листья, а просто ну, перегородки вот эти грецкого ореха, просто заваривать и пить. Их есть не надо, а просто вот отвар. Они лечат кишечные инфекции. Паразитов лечить очень легко в кишечнике. Надо есть сырые семечки тыквы. Они обладают легким нервно-паралитическим действием. Сырые семечки тыквы. И на человека это никак не действует. Но все черви в кишечнике живут за счет того, что они держатся за стенку зубами, ну этим губами, присасываются. И так как они, ну, семечки тыквы поражают их нервную систему, они не могут прикрепиться, у них сводят губы. И они плывут по течению просто, и все. Ну, то есть у них как бы, получается как бы фигня какая-то мешает. Вот, не могут они присасываться дальше. Семечки тыквы так действуют. Полынь тоже в какой-то степени так действует. Может тоже повлиять. А? Пижма лечит половые инфекции. Пижма зверобой лечит половые инфекции. Ну, то есть все инфекции чем-то лечатся. Есть природные средства, которые уничтожают инфекцию. Допустим, если у вас стафилококк замучил, есть такая специя, куркума называется. И плюс уменьшить, сильно уменьшить количество сахара в организме. Стафилококк ест сахар в крови. И куркума специи. До свидания, стафилококк. Просто добавляете в пищу, пьете отвар куркумы и стафилококк. До свидания. Теперь дальше. Травы. Вот просто травы. Травы, которые растут. Вот все виды трав. Они все в основном успокаивают человека. Травные чаи нужны для того, чтобы снять напряжение. Не успокаивают. В основном. За редким исключением. Понятно? То есть у вас, если напряжен организм, то травку попили, чай с травой, он успокаивает. Корни, все корни, всегда увеличивают иммунитет, способствуют рассасыванию, и они тонизируют организм, корни все. А специи все улучшают настроение, влияют на психику. Специи означают семена, семена. В основном, конечно. Кора всегда увеличивает защитную силу и очищает организм. Все виды коры. Вот кора очищает организм, увеличивает защитные силы. Есть лечение в благости, в страсти и в невежестве. Они все приемлемы, но лучше лечиться в благости. Например, лечение в невежестве – это водка с муравьями. Яды – это тоже лечение в невежестве, но это все приемлемо. Яды тоже могут лечить, и водка может лечить, но лучше этим не лечиться, этим методом. Есть особый вид лечения, который меня начнут критиковать, если я сейчас о нем расскажу. Но он есть, все равно существует. Когда человек не может, ему ничего не помогает, он находится в терминальной стадии заболевания, то есть, допустим, там рак четвертой степени, он может попробовать один метод, который иногда помогает. Это значит, что он берет свою собственную мочу, разбавляет ее кипятком в 3 раза где-то и пьет на голодный желудок. Что происходит? Организм лучше понимает свои собственные яды. В моче скапливается яд, и человек чувствует этот яд, выпивая его. То есть получается взрыв в организме. Есть еще подобный метод, называется аутогемотерапия. Это врачи используют. Они берут кровь человека и мужа вливают под кожу. У него возникает синячок, и у него в организме температура повышается, наступает взрыв иммунитета. То есть иммунитет начинает работать сильно, человек может вылечиться. Понятно, да? Точно так же действует моча, но только когда уже ничего не помогает. Не нужно ее, вот как знаете, был такой взрыв, как бы уже употребление мочи. Один мужик ко мне подходит такой, говорит: Олег Геннадьевич, я знаю один метод лечения, который лечит все болезни. Это факт, когда человек пьет собственную мочу, у него как будто, у него это, она действует как гормональная терапия. То есть все сразу перестает болеть. Но человек входит в энергию невежества, понимаете? Потому что это из нижних центров пища. Она приносит невежество. Но человек тупеет. И он мне говорит: Олег Геннадьевич, я не болею. И он такой близко ко мне подошел, так стоит. Я чувствую, от него просто прет этой мочой. Я говорю: я, наверное, не смогу воспользоваться вашим методом. Вот это лечение, когда люди вот так голову вам берут, вот так вот кости, ну так вот давлением, да, это называется телесно-ориентированная терапия, да, нажимают на какие-то места, ставят вам руки правильно там и так далее. Это лечение, оно помогает человеку от психических зажимов. Бывают, скапливаются зажимы какие-то психические, они вызывают какие-то заболевания. И вот эта методика, она убирает эти зажимы. Понятно? Это тоже древний метод. Если у человека красное лицо, он не может по ночам спать, ему жарко постоянно. Если он гневливый, на всех орет, вот, у него лишний вес, он поправляется, ему жарко, он кричит на всех, не может по ночам спать. Ему нужно, знаете, какое лечение? Пиявками. Если он будет ставить на ноги, именно только на ноги пиявки, то у него проходит вот этот жар, и ему ли хорошо становится легко. То есть лишняя ненужная кровь отсасывается, и жар вместе с ней из тела уходит. Весь жар в организме копится в крови, запомните это. Горячая кровь, говорит. Вот. Если человек чувствует, что у него плохой иммунитет, ему холодно жить, постоянно он мерзнет, вот, у него ничего не переваривается, и у него депресняк, то есть нет сил жить, то такой человек может вылечиться с помощью пчелок. Это апитерапия, когда пчелы жалят. Такой метод лечения тоже есть. Это древний способ лечения. Знаете, он тоже помогает. Если человек чувствует, что у него постоянно горло заложено, насморк, слизь во рту, в носу, у него плохо все переваривается и тошнит его постоянно, ему плохо, этому человеку нужно делать клизмы или рвотные. Ну, то есть ему нужно вот делать такую методику, когда или слабительные, или клизмы, или рвотные, одно из трех. Эти методики, они помогают избавиться от токсинов в теле. Но это лучше с врачами уже советоваться. В древней медицине, не только в Аюрведе, даже в России, земские врачи, они всегда лечили с помощью этих методов, которые я вам перечисляю. Потому что эти методы по-настоящему лечат. Они дают человеку здоровье. Запомнили? И то, что я вам сказал, является уникальнейшей методикой, забытой абсолютно человечеством. Если человек выбирает себе дерево в лесу, оно должно быть толстое, не тонкое, и прямо стоять. И на коре не должно быть сильных таких дефектов. Это признак, что дерево больное. То есть кора хорошая, красивая, ветки красивые, оно прямо стоит, это дерево, и толстое. Если вы к нему встаете и вы чувствуете, что вам приятно, дальше ничего не бойтесь, потому что если вы будете в течение 25 минут стоять возле этого дерева, вы почувствуете реально, как у вас что-то будет происходить в организме. Какие-то волны идти, там что-то заболело, прошло. Это все лечится, лечение. Если человек 25 минут стоит возле дерева в день, то все тонкие психические каналы у него прочищаются, и он может реально быть здоровым. Ну, конечно, это не отменяет бег там и все прочее. Ну, то есть, если человек заболел, он может просто к дереву встать, любая болезнь проходит, если это дерево вам подходит. А вы легко почувствуете, встает спиной, плохо не становится, спокойно, хорошо, приятно, значит, ваше дерево. Но не вставайте к дереву, которое вам не нравится, глазами. Чувствуете, что нравится, вставайте. Спиной именно, обнимать его не надо. Если вы 50 минут стоите возле дерева, то тогда будет глубокое пролечивание. Например, за 50 минут может начать рассасываться доброкачественная опухоль, допустим, щитовидной железы или придатков там и так далее. Но она будет рассасываться долго, в течение нескольких месяцев. Но при этом надо еще двигаться, не забыли? Теперь посты. Это тоже сильное лечение. Посты могут влиять на грубое тело, могут влиять на тонкое тело. Вы не устали меня слушать? Вот смотрите, допустим, если вы хотите психику лечить, то тогда надо поститься по дням недели. И поститься надо на воде весь день, а на следующий день выходить из поста. И весь этот день надо больше заниматься чем-то духовным, молитва там и так далее, в храм сходить обязательно. Если вы поститесь на воде и сильно хотите кушать, заканчивайте пост в обед. Если человек постится и сильно хочет кушать, это неблагоприятно. Во время поста нужно отвлечься от желания кушать. Если вы весь день чем-то заняты, всем желаете счастья, кушать не хотите, значит, поститесь дальше. В обед вы должны решить или выйти из поста, или уже поститься до утра, потому что вечером выходить из поста вредно для здоровья. Если вы поститесь в понедельник, то этот пост психически нужен для того, чтобы лечить семейные отношения. Этот пост нужен для того, чтобы лучше чувствовать ближе родственников, любить друг друга лучше. Ну, то есть пост по понедельникам нужен для того, чтобы гармония в семье была. И он подходит женщинам, когда нарушен цикл. И если у человека плохой сон и постоянно меняется настроение, плохое настроение, то тоже пост по понедельникам подходит. Я понимаю, да. Пост по вторникам нужен для того, чтобы человеку... Объявление сделать, сейчас сделаю. Пост по вторникам нужен для того, чтобы лечить гнев. Гнев мужчинам бесплодия, силу воли вырабатывать, решимость и храбрость. И побеждать злые влияния, различные злые влияния на свою судьбу, пост по вторникам. Если вы не можете разговаривать ни с кем, у вас молчаливость, если у вас нарушение ритма там, сердца, там, желчеводящих путей там, и так далее, то пост по средам нужен для гармонии с этим миром. Если вы погоду не любите, город не любите, людей не любите, одинокие, замкнутые, пост по средам, для того, чтобы разомкнуться, всех любить, общаться лучше. Если у вас нет цели в жизни, депрессия, нет духовной практики, нет веры, нет возможности побеждать судьбу, то пост по четвергам. Если вы не чувствуете счастья в жизни, постоянно все плохо, тяжело, неприятно, вот, нет вкусов к пище, нет вкусов к жизни, к людям, никого не любите, пост по пятницам. Если у вас в жизни непреодолимые препятствия, все плохо, все тяжело, не можете вылечить болезнь, если вы чувствуете, что жизнь дала трещину, то пост по субботам. А если вы хотите укрепить чувство собственного достоинства, хотите иметь хорошее положение в обществе, добиться чего-то в жизни, подняться, вот, стать крепким, уважаемым, ответственным, то пост по воскресеньям. Я также хочу вас пригласить, если вы хотите отдохнуть по полной программе. У нас есть фестиваль «Благость» в Анапе. Вот. Там все друг друга любят, все счастливы. две недели полного погружения с утра, начиная с молитв, йоги, лекции, вечером концерты. Вот эти вот песни, которые вы слышали здесь, это поют мои друзья, моя команда, свои песни. Они там также поются на этом фестивале. Вся ваша жизнь изменится. Этот фестиваль потрясающе организован. Там и хорошие условия жизни, шикарное питание, очень хорошая забота. И туда приезжают примерно по 700-800 человек. Познакомиться тоже есть с кем. Во всех отношениях. Со всего мира люди приезжают. И с Европы тоже. Кто был на фестивале «Благость», поднимите. Понравился? Понравился. Приезжайте. Сейчас все сели прямо. Я обещал православную музыку. Молитвы, побеждающие судьбы, всегда связаны с радостью. Поэтому здесь поется: «Мария, Дева, радуйся». Когда мы радуемся Богу, то Бог радуется нам. И это приводит к победе над судьбой. Сегодня, кто в начале лекции был, видел, как я учил слушать молитву. От слушания все зависит. Если вы сильно слушаете тех, кто поет, то в вашу психику входит этот звук, побеждающий судьбу. А потом его надо не о себе думать, а отдать другим. Или вы «я желаю всем счастья» отдаете другим, или мысленно кланяетесь алтарю. Одно из двух. Вот это надо делать. Если вы достигнете спокойствия в сердце, значит, вы наполнились этой энергией счастья. После молитвы вот хорошо стало здесь, значит, первый этап победы есть. Поехали.
Мария, девочка,
я желаю